Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут. Это радио «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина и Евгения Волгина. Доброе утро.
Всем доброе утро. Ну что, деревья в Москве станут золотыми к началу следующей недели.
Они уже золотые, они сумасшедшие. Сторис, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, какие еще соцсети сейчас?
Смотрите, Телеграм. А у меня такие листья, а у меня, вы не поверите, у меня точно листья, мы в одном парке.
Как красиво, смотрите, как красиво. Любые сторис, они начинаются, смотрите, как красиво.
Если бы еще листья не убирали с газонов, было бы совсем хорошо.
А сейчас везде убирают? Я просто не слежу за этой ситуацией. Несколько лет назад там же можно было голосовать в «Активном гражданине».
У нас во дворе упорно. У нас во дворе упорно.
А значит, кто-то голосует. Тут у вас упорно голосует за то, чтобы убирали листья в мешки, складировали. У нас пока землю разбросали, новую, свежую ее пригнали. Вокруг дома разбросали такой чернозем. И сверху упали эти красивые, огромные, оранжево желтые, красные
сейчас
листья.
Сейчас там посеют газон, чтобы он был, как это принято говорить, более лучшим.
Но пока сегодня я собираюсь поваляться на этих листьях.
И будут жирные голуби такие ходить, потому что они объедятся этими семенами. И все. Ну, потому то, что я вижу у себя во дворе, поэтому я это и говорю.
У каждого свои впечатления.
Что нам говорят в Мосприроде? В этом году задержалась природа с пожелтением листьев. Сейчас этот процесс происходит довольно быстро. Неделя обещает быть достаточно теплой, недождливой, без ночных заморозков. Это говорит Мосприрода. А что говорят синоптики центра ФОБОС? На выходных в регионе сохранится теплая, комфортная погода. Ожидается, что... Да, осадков не будет. Ночью сегодня было 6 градусов. Днем сегодня до 15, по области до 16 градусов. Ну, традиционно в центре города всегда теплее, чем...
Да.
Просто каменный мешок, потому что. А в воскресенье чуть-чуть попрохладней.
Кожаные мешки по каменному мешку, да, походят и походят.
Да, и греются.
И греются.
12-14 градусов, в Подмосковье 15 градусов. Но многие говорят, что это что-то аномальное, хотя, опять же, я вспоминаю свое интервью с климатологом, который говорит, что это абсолютно нормально, у нас циклы. Есть длинные и короткие, вот 30-40 лет цикл, сейчас же уже говорят, что что-то подобное было в брежневское время, вот как раз время подошло.
Врач. Но в прошлом году я просто каждую осень стараюсь замечать это время, великолепная золотую осень, когда можно фотографии сделать красивые. В прошлом году 3 октября было тепло, солнечно, даже можно детей без шапок было наблюдать, и также листья создавали такую атмосферу, которой хочется наслаждаться.
Пут-пут красивую фотку нам шлет, да, здорово, пут-пут. И по поводу...
Таких фотографий, я говорю, у всех очень много, но это замечательно. Пусть их будет больше еще в течение недели, да, Жень? Такие фотографии можно
будет хорошо, делать. И хорошо, наверное. Мотофестиваль. А мотоциклисты-то тоже радуются. Мотофестиваль в Москве, 40 тысяч гостей. Ожидается, сегодня будет этот парад. Говорят, в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В выходные, так как хорошая погода, потому что вообще мотосезон у людей заканчивается, ну, в другие годы он заканчивается чуть раньше, чем сейчас. Но некоторые говорят, что нет, надо наоборот.
Но сегодня мотопарад — это завершение сезона.
Ну, завершение сезона, да. Но иногда бывают дожди, а сегодня прям хорошо. И поэтому некоторые говорят, что они задержатся, и, к счастью, и вообще будет здорово, если на мотоцикле еще можно.
Раз уж мы к такой информации полезной переходим, то скажу еще, вестибюли 3 станций метро в Москве закроют до 15 октября, то есть до понедельника. Вчера с 22 часов вечера, с 22 часов перестали работать некоторые вестибюли. Там ремонтные работы. Речь идет о станциях Марина, Люблено, Новогиреево. И для пассажиров будут работать противоположные вестибюли. Ну, там, смотрите, то есть какой-то южный, где-то южный закрыт, где-то северный. Должны быть напоминания, когда вы подходите к метро. В общем, будьте бдительны, иначе вам придется пройти лишние несколько сотен метров.
Андрей Дыдриков подписывается. Трупы листьев падают с деревьев. Ужас. Ну, вы еще про дохлые цветы скажите, Андрей Дыдриков. Это очень популярно. Так, поставь почему-то похоронный марш Шопена требует 0.36. Нет, 0.36. что, во-первых, у нас не музыкальная радиостанция, поэтому программа по заявкам — это на другие частоты, пожалуйста. Мы хотим с вами начать с темы, которая появилась, кстати, ночью, точнее, не тема, а заявление Ахмата Кадырова. Рамзана Кадыров, простите. Смотрю на клуб Ахмат и говорю Ахмат Кадыров. Нет, конечно, Рамзан Кадыров. Он вступился фактически за Кокорина и Мамаева. Он говорит, что от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Они защищали честь России на футбольном поле. Была звездная болезнь. С кем не бывает, говорит Рамзан Кадыров. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба этих людей. Ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Жизнь на этом не должна заканчиваться. Он сообщил, что футболистов готовы взять в клуб «Ахмат», когда они окажутся на свободе. А ведь в чем загвоздка? Когда было заседание суда, оба просили, чтобы их не заключали под стражу, потому что по условиям контракта они не появляются. Два месяца с ними контракт разрывают.
Да, плюс и там штрафные санкции даже подразумеваются.
Да, плюс речь идет о том, что с ними другие клубы тоже вряд ли захотят какие-то контракты заключать в связи с общественным резонансом, тем, что произошло, потому что говорили, что даже рекламодатели уже отказываются от их услуг.
Но вот. Не клуб Ахмат.
Не клуб Ахмат, да.
Хотят взять и Кокорина, и Мамаева в этот клуб, и Кадыров говорит, что мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено. А если позволят, то они будут играть за клуб «Ахмат». Правда, я не очень понимаю, это какой-то на определенный период времени, когда будут ошибки исправлены, когда все их простят, или какой-то контракт заключается. Все это же слова пока, нет никакого
пока
официального
слова,
предложения.
Пока слова, но... Давайте попробуем вместо Мамаева Кокорина подставить какого-нибудь, хотел сказать, Петрова Баширова, но... какого-нибудь человека.
Иванова, давай.
Иванова, какой-нибудь Иванов и какой-нибудь и Свердлов, которые тоже напали на двоих людей, обоим раскроили черепа, сломали нос. И теперь кто-то говорит, ребята, от пребывания в тюрьме и колонии Свердлов и Иванов... не исправятся.
Они лучше не станут.
Они лучше не станут. Они не исправятся. А наоборот, может быть, тюрьма что-то с ними такое сотворит.
А чтобы попытаться исправить эти ошибки, которые они совершили, им
нужно... готов их принять на работу и взять в клуб «Ахмат».
Да, но фактически например. Общественные работы. Как... Я даже не знаю, вот подразумевает ли Кадыров какую-то оплату? Или это как общественная работа играть за клуб «Ахмат»?
Нет, для по-моему, того, речь исправить... идет именно о трудоустройстве. Потому что если никто, все откажутся, то они возьмут. Да, футболисты, он говорит, что футболисты хорошие, очень много денег, ресурсов тратится у фактически у всего государства, чтобы воспитать этих людей как футболистов, но то, что их, то, как эти люди поступили, в общем, ну да, плохо, давайте принесем извинения, они готовы, по-моему, даже какие-то суммы выплачивать, и говорили тоже это на суде. Но здесь речь идет о том, что как будто не то, что откатывают назад, а появляются люди, которые призывают, давайте сжалимся над ребятами.
Фактически смягчить наказание, выпустить из тюрьмы, но
да.
При этом взамен предлагает конкретно Кадыров, это клуб «Ахмат». Я напомню, что смс-портал у нас работает, +7 925 48 94 8. В Телеграме нам можно писать, говорит МСК-бот. Прямой эфир, 495-й код, 7373-948. И в Твиттере собака говорит МСК.
Давай, я предлагаю голосование запустить. Испытываете ли вы жалость к Мамаеву и Кокорину? Да, 134-21-35. Вам их жалко. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вам их не жалко, потому что люди, ну, совершили определенные серьезные проступки.
Определенные проступки,
да.
И определенные люди определенного статуса.
А важно ли здесь? Понимаешь, вот Кадыров обращает внимание.
Если мы спрашиваем конкретно про Мамаева и Кокорина, я думаю, что здесь важно. Если мы спрашиваем в голосовании про Мамаева и Кокорина, вот вам жалко именно Мамаева и Кокорина, а не какого-то там Иванова или Свердлова на их месте. Вот Мамаев, Кокорин, вам их жалко сейчас, да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Потому что мы напоминаем, что статья сейчас предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, это хулиганство. И здесь принципиально важно, что даже не заберет, если кто-то заберет заявление, все равно дело не прекратится. 7373-948 это телефон прямого эфира.
Доброе утро.
Слушаем.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Конечно, жалко. Мы столько в них денег вкладывали. Но
и что?
Ну, мы тогда себя жалеем.
Мы собираем по 70 рублей, а в них миллиарды вкладываем.
Так, и что?
Куда же пропадет все деньги-то?
Деньги пропадают. Да, но, подождите.
Ну, конечно, такие люди пропадают.
Люди все-таки пропадают.
Владимир Путин говорил, что ИГИЛ вырастил в Америке. А вот кто вырастил у нас?
Но, понимаете, здесь в чем дело? Здесь дело в том, что сейчас этих людей оправдывают тем, что у них есть определенный статус. Вы же сами говорили, что должна быть неотвратимость наказания. Неважно, чиновник что-то совершил или еще что-то. А теперь, по сути, вы говорите, что, ребят, жалко, ну давайте что-нибудь сделаем. Они сейчас уже виноватятся сами, они уже жалеют.
Жалко. Он сказал, что жалко то, что мы сколько вкладывали в них, в том числе денег. Это как надежда футбола нашего отечественного.
И что, значит,
жалко нас. Нет, жалко нас, потому что мы столько вложили, а они нас подвели. Вот поэтому жалко. Жалость какая-то от ситуации появляется. А вот конкретно...
Это досада.
Досада, да.
Это досада. Это досада.
Досадно и обидно.
Даже у нас в редакции вчера были люди, и даже возник спор, что есть люди, которые говорят, ну все равно их жалко. Ну... Опять же, почему не жалко тех людей, которым они раскроили черепа?
Да почему их тоже жалко?
В то же время были заявления представителей этих представителей клубов, когда они говорили, вот помните, больше отмазывать не будем, потому что отмазывали раньше. Но ситуация достигла точки экстремума. Поэтому пусть идет, как идет.
Все, оба арестованы, находится в СИЗО Бутырка. Я напомню, что голосование идет 134-21-35. Жалость вы испытываете к Кокорину Мамаеву или нет, абсолютно совсем нет, 134-21-36.
То, о чем сказал Рамзан Кадыров, можно применить к любому арестанту, коих и в Москве, и в России в целом очень много. Он говорит, от пребывания в тюрьме и колонии они лучше не станут. Это правда. Но при этом люди же сидят в тюрьме.
Алло, доброе утро.
Слушаю вас.
Алло, доброе утро. Да.
Здравствуйте.
Я считаю, как бы какой бы человек бы ни оставался, да, наказание все равно должно быть жесткое или мягкое, но наказание...
А вот какое? Вот здесь и интересный момент. Наказание для них это что? Сейчас уже общественный резонанс, 2 месяца тюрьмы, потом условный срок или действительно по всей строгости закона?
Вот этого, извините, я уже не могу сказать. Это уже как бы юридические вопросы, как бы, но наказание все равно должно быть...
Нет, но для вас какое наказание будет справедливым?
Вы как представитель общественности.
В тюрьму, они как ребята молодые, в тюрьму сажать, конечно, не надо, но что-то должно быть серьезное, чтобы они задумались, потому что кем бы ты ни был, ты должен оставаться человеком.
А задумаются ли? Вот здесь я не верю, что тюрьма может исправить, правда? Тюрьма не может
исправить. Даже если не тюрьма, а какое-то другое серьезное, как говорит наш слушатель, наказание. И возможно ли, когда наказание вообще исправляет человека? Если человек такой сложился по характеру, это не ребенок, он уже взрослый, абсолютно со своими какими-то принципами. И вот ему говорят, так делать нельзя, мы тебя наказываем. Он, допустим, отсидит даже какой-то срок в тюрьме, он выходит, он говорит, да, мои принципы были неправильными, потому что я отсидел, я все понял. Это так должно в идеале, наверное, случаться.
Вот здесь интересно. Еще обращаю ваше внимание на заявление Кадырова. Он говорит, заявляю ответственно, мы не ждем от них никакой звездной игры, забитых мячей. Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено, резюмировал Рамзан Кадыров.
Кем, интересно?
Позволено кем?
Да.
Но при этом он говорит, что суд, есть суд, который независимый, который все решит и расставит все точки над «и». Андрей Беликов, тюрьма не должна исправить, это всего лишь наказание, а не воспитание. Здесь предполагается, что люди должны задуматься о том, что происходит. Но, может быть, конечно, их это как ушат холодной воды, может быть, их это как-то отрезвило.
Скажи мне сейчас, находясь в СИЗО Бутырка, они неужели не задумываются над тем, что можно было так не делать? Или,
нет, наверняка, конечно. Так?
Они уже задумались?
А значит, так любой человек, я думаю, что любой человек, если он не рецидивист, он попадает в СИЗО Бутырка, он думает, зачем же я это сделал?
Даже когда выставили им требование до 18 часов того дня прийти в полицию, иначе будут они объявлены в федеральный розыск, они уже тогда задумались. Предлагаю подвести итоги голосования. Угу. Очень много тех, кто в нем поучаствовал. Ну что, 20%, я думаю, что это как-то, ну, немало. 20% жалеют и Кокорина, и Мамаева, да. 80% говорят, что нет, им не жалко этих парней, когда они вот сейчас находятся арестованы в СИЗО.
Шева Сар пишет, как он может заявлять ответственно, если сам же призывает к безответственности? Нет, Рамзан Кадыров призывает, видимо, к гуманизму, к всепрощению. Ну, то есть жизнь этих ребят наказала. Вот даже сейчас, когда они из, как это называется, из своей лакшери жизни оказались в СИЗО Бутырка.
Ой, а говорят, у них тоже лакшери там, жизнь в бутырке по сравнению с другими.
Они в какой-то вип-камере сидят? Я
просто с холодильником, с бытовой техникой, с телевизором. Ну, пишут СМИ, опять же. Угу. То есть у них жизнь немного отличается от той, которой живут другие. ну, живут, те, кто находится там в бутырке. 7373948, телефон премьера, прямого эфира, слушаем вас.
Алло.
Доброе
Здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте. Да, так. Как вас зовут?
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, слушаем вас.
Жалеть, смягчать наказание, что?
Вообще, знаете, по определению человека жалко, конечно, но так как...
Жалко, как любого привинившегося перед государством, перед людьми, или жалко конкретно, как Кокорина и Мамаева?
Нет, как любого человека, хоть он картошку украл, хоть он там какие-то еще правопоступки сделал. А то, что они сделали, это, естественно, наказание должно быть. Почему? Во-первых, они ответственные люди. Все знают то, что они знаменитые, и они даже как ходят, как походка, должны отвечать перед людьми. Я вот таксистом работаю, да? Вот у меня желтая машина в Москве. Я когда еду по двору, я знаю, что за мной наблюдают. Я даже в туалет не могу сходить за кустик, потому что на меня наблюдают.
Так.
А такие люди, как Кокорин и Мамаев, прекрасно знают то, что они, ну, на виду всей страны, и не только. И ведут себя так.
Но они привыкли к тому, что их шалости, будем называть их так, просто их отмазывали за их шалости.
Откуда же они знали, на кого нападают?
Да не дело в том, что на кого нападают. Да если он даже кошку там пенет, он должен давать тебе отчет.
В том, что произошло.
А если покалечили, это в любом случае сидеть надо.
А в любом
случае? У меня деньги есть. Ну да, талантливые люди. Знаете, вот как недавно по Вести FM сказали то, что закопали свой талант. Просто закопали свой талант. И я считаю то, что им не место в футболе.
И наши деньги. Это... Спасибо большое. Такое тоже я мнение слышала. Закопали свой талант, закопали наши деньги. Столько всего в футбол мы вложили. Столько даже гордости, эмоций, какого-то эмоционального чувства. Все мы туда вложили вот после чемпионата. А сейчас футбол опять.
Ну, вкладывают деньги все-таки акционеры. Вкладывают деньги еще это, и бизнесмены, естественно.
Это понятно. Просто вот вообще людей. В... Наш футбол, как футбол у нас на другой уровень вышел, и вроде бы как Путин сейчас вышел, говорит, что мы с допингом наладим ситуацию.
Да, но только их сборной не было, они не выступали.
Понятно, но они все равно представители нашего футбола российского. Но эти известные имена, Кокорин, Мамаев, если мы обсуждаем их как футболистов, и фигурируют они в новостях как футболистов арестованы, футболисты избили, футболистам...
И это не только в России, главное, это по всему миру уже. А эти новости разлетелись по всему миру. И, как мы говорили, уже рекламодатели тоже задумались о разрыве контракта. 344. Подобные дела в отношении простых людей лежат годами, не расследуются. Тот чиновник включил админресурс, поэтому и жалко футболистов. Вы понимаете, дело не в админресурсе, а дело в общественном резонансе. Потому что были камеры видеонаблюдения. Я вас уверяю, что если бы они напали не на чиновника, а на каких-то других людей... Было бы ровно то же самое, потому что это общественный резонанс, потому что вы первые будете говорить, они не должны уйти от наказания, потому что совсем распоясались, выпили пиво, опьянели и давай колотить всех подряд, а потом в свое оправдание говорить, что в кафе не были стулья привинчены. То есть стул его спровоцировал. Ну что это?
А я, знаешь, сейчас подумала, вот по поводу предложения Кадырова и отправить их в клуб «Ахмат». Ты представь, если, например, режиссера арестовывают, обвиняют, и тут выходит тоже какой-нибудь человек не последний, говорит, я начинаю работать над фильмом для того, чтобы исправил свои ошибки, для того, чтобы человек адаптационный период прошел. Предлагаю ему режиссировать вот ту картину, которую я... Вот хочу сейчас снять и так далее. Немного, как мне кажется, все равно странное это предложение от Рамзана Кадырова. Насколько оно будет воплощено, я не верю, что оно вообще когда-нибудь будет реализовано в отношении Кокорина Мамаева, что они сами даже согласятся в клуб «Ахмат» именно с такой формулировкой. Пройти адаптацию после совершенных поступков, понять, оценить, и чтобы
имеется в виду, Кадыров
вернуться
хочет,
к жизни.
Грубо говоря, Кадыров хочет их спасти от того, что они могут испытывать. А после того, как все это завершится, даже если это будет условный срок, и даже если у них будет, они на мировую пойдут и так далее, он хочет, скажем так, оградить Кокорина и Мамаева, грубо говоря, от потенциального падения, что контракты «Краснодар-Зенит» прекратят, рекламодатели от них откажутся, жены уйдут, детей заберут и так далее. И Кадыров такой свет в конце тоннеля. Он и им хочет стать.
Дать надежду. Я
хорошо
поняла.
Это или плохо, я не знаю. Это нужно, как бы, наверное, каждый решает для себя. Но здесь важно понимать, что тогда мы к каждому готовы применять такой гуманизм. к каждому человеку, который так или иначе оступился и попал в места лишения свободы.
Опять 248-й пишет, что такое ПАК и что он там делает. Да какая разница? Да пусть не ПАК, пусть Иванов будет, какой-то любой человек.
Вы в Москве находитесь. Здесь, правда, можно наткнуться на чиновника и на водителя ведущего Первого канала. Это абсолютно нормально. Особенно, если вы находитесь в центре Москвы и в кафе, в котором всегда завтракают, обедают и ужинают чиновники Минпромторга.
Так что все не случайно. 7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте вам.
Слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Я вот с интересом слушаю вашу передачу, и, честно говоря, мне дискуссии непонятно.
Пожалуйста.
Люди приступили закон. Угу. Если бы это сделал Вася Пупкин, была бы такая дискуссия. Сделал бы он и был приговорен к реальному сроку.
Нет, подождите, пока мы не знаем, к какому сроку их приговорят, может, тоже к реальному. Они сидят, но дискуссия явно просто больше, ну, потому что Мамаев и Кокорин знаменитые фамилии, и их знают, да, как футболистов. Ну а что вас удивляет? Да, дискуссии больше.
Мое мнение однозначно должны быть осуждены по закону, по статье хулиганства, угу, которая не предусматривает примирение сторон.
Спасибо. А вы знаете, вот, Жень, когда еще только их, они прибыли в полицию, сначала Кокорин, потом Мамаева долго ждали, я слышала со всех сторон, что да нет, не арестуют их. Вот отпустят, ну, нет. А потом раз и арестовали. Ну, а что мешает то же самое по статье хулиганства и, как наши слушатели требуют, по закону.
По закону, да.
Ну,
да.
И по закону.
Было совершено общественно опасное деяние.
Ну, вот. И сейчас пока нет каких-то моментов, которые позволят сомневаться, что
такое ощущение, что именно из-за того, что их арестовали, и не только их, еще брата Кокорина, еще каких-то людей.
Четвертого
арестовали.
Четверо их всего по этому делу о драке.
Такое ощущение, что люди, в том числе, возможно, и Рамзан Кадыров, были так удивлены, что дело заходит так далеко, непривычно далеко, не домашний арест, как у Евгении Васильевой, а именно настоящий арест.
Ведь могли допросить.
Поэтому говорят, нет, что-то жалко, ребята, нет, что-то это какой-то плохой спектакль, давайте вот пусть они просто посидят дома, подумают и все, а потом мы их в клуб возьмем, чтобы, может быть, они как-то исправились.
Ну да, без работы не останутся, ничего страшного, на улице не останутся, все нормально. Знаменитые, до того они не устроили...
Дебош.
И знали их только 3% населения.
Ну, я не знаю про 3%, просто Кокорин и Мамаев, это действительно уже притча во языцах скоро будет. Мик говорит, а у радиоведущих есть личный водитель, автомобиль? Мерседес,
смотря GLX. Какие. Радиоведущих много.
Разные бывают, да.
Телеведущих много. Так же, как и людей вообще везде. И у футболистов, наверное, разные бывают. Те, у кого есть и личный водитель, а те, у кого нет.
Конечно. 7373-948. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Как вас зовут?
Доброе утро. Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Из Москвы. Слушаю вашу тоже передачу с интересом. Ну, вы знаете, мое мнение такое, что мне вообще удивительно, какая здесь может быть дискуссия. Ну, есть закон, в конце концов.
То, знаете, что говорит Рамзан Кадыров, вы считаете, что здесь есть вот такая...
Рациональное зерно
вот в этом гуманизме, который предлагает Кадыров?
Ну, я считаю, что нет, и более того, мне удивительно вообще, как президент, являясь гарантом вообще законности, в первую очередь, может предлагать такие вещи.
Но он не президент, он все-таки глава республики.
Ну, хорошо, глава республики, скажем так. Ну, человек, занимающий самый ответственный пост в республике, является, еще раз говорю, гарантом.
Да, но смотрите, он аккуратно все. Если посмотреть его текст, он же тоже, извините.
Он не призывает Главное следственное управление закрыть это дело.
Конечно,
и освободить их.
Смотрите,
завтра
футболистов готовы взять в клуб «Ахмат», когда они окажутся на свободе. Они оказаться могут на свободе через несколько лет. Правильно?
Это да. Ну, в СВС я согласен. Ну,
все, Кадыров не противоречит, уж тем более он не призывает беззаконно, незаконно выпустить этих людей. Да, он говорит, жалко, оступились
он
парни.
Он хочет их спасти от запрета на профессию.
Реабилитировать.
Да, и спасти от запрета на профессию. Вы Кадырова поддерживаете в этой связи? 7373-948, успеем еще вас выслушать, да.
Доброе утро, как вас зовут?
Алло, доброе утро.
Доброе утро, 20 секунд у вас.
Смотрите, вот я бы как предложил, пускай им сейчас влепят срок, который им положено, но пускай их выпустят, отыграют свой возрастной возраст, там, до 33, до 34 лет, А потом отсидят свое, сколько им положено.
Ой, а это мы в качестве, так это, доброй воли им, что, зачем это делать?
Отсрочить наказание.
Отсрочили, ну, чтобы они понимали, что все-таки они тоже могут быть наказанными, чтобы им с рук все это не сходило, чтобы другим было повадно.
Ну, это очень странно, это когда наказывают там женщину, у которой маленький ребенок, отсрочка наказания.
Пока не исполнится там 18 лет или сколько, 16?
14. 9:30 сейчас новости, потом продолжим.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня, кстати, 13 октября, золотая осень, можно пойти гулять. Сегодня плюс 16, после того, как послушаете самое важное, о чем сегодня нужно знать. Это все на радиостанции «Говорит Москва». Евгения Волгина.
Екатерина Родина. Саратовские власти согласились расписать рацион на 3500 рублей в месяц. Как вы понимаете, речь идет... Продолжается вот этот скандал.
Удивительная история.
С министром здравоохранения... Ой, нет, вру, она не министр здравоохранения, она министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Позавчера была опубликована запись, где они обсуждали в кабинете, то есть там Соколова, еще какие-то депутаты и прочее, вот этот прожиточный
запись
минимум.
Запись 8-минутная, на самом деле. Да. Я так понимаю, что саратовский коммунист Николай Бондаренко, он моложе, чем Соколова, он любит интернет и различные шоу, у него такая подставка в руках, телефон, и он решил просто вот поднять этот вопрос с надеждой на то, что выстрелят, ну или там выложат в интернет, он этого не скрывает. И он подошел к ней и говорит, ну вот 3500 рублей.
Это как? По еде, это минимум по еде.
Это по еде, да. Как можно питаться, как можно прожить в месяц на эту сумму. И тут начался спор, все это было не на заседании, все это было так в неформальной обстановке, там сидят еще какие-то люди, занимаются своими делами, и вот Бондаренко стоит, Соколова сидит, она ему доказывает, что за 3500 рублей можно курицы купить, да столько, наготовить блюд.
Макарошки,
да, кефир, да это все стоит... Так мало в магазинах, да вы на 3500 у вас будет здоровое диетическое питание. Он говорит, да какое здоровое диетическое питание? Он держит телефон, он ее провоцирует, он задает вопросы, но при этом как бы, ну, ничего такого противоестественного в его вопросах я не увидела. Потому что он говорит, если вы считаете 3500 рублей, это нормально, чтобы питаться в течение месяца человеку, давайте мы проведем с вами эксперимент. Он ей там два варианта предлагает, чтобы она... На 3500 рублей. Она говорит, это не по статусу, простите.
Она сказала,
я
не по статусу, да.
Нет,
да,
это мне статус не позволяет. Он говорит, давайте я буду. Он говорит, ну а вам же разве позволяет? Он говорит, мне позволяет. Если вы мне распишете меню, я попробую, буду отчитываться, вам фотографии, видео посылать, какую я буду гречку покупать, какие макарошки, какой кефир, и все посмотрим,
откуда,
получится или нет.
Откуда корреляция статуса и прожиточного минимума, честно говоря, непонятно. А, в итоге все это выложили в интернет.
Да, 8 минут
записи.
С чем-то.
Можете
записи.
Посмотреть.
И основные тезисы, можно я расскажу?
Да, давай.
Вот я даже себе записала, сегодня утром пересмотрела. Во-первых, что Соколова говорит. Для физиологических потребностей, ну, наверное, она имела в виду для удовлетворения таких потребностей, значит, здоровое диетическое питание на 3500 рублей – это нормально, это
в месяц,
можно
в месяц.
И осуществимо. Да. И говорят, ну как же 3500 рублей в месяц? Это же нехватка микроэлементов, витаминов, даже овощи, фрукты. Она говорит, есть сезонные овощи, фрукты.
Капуста.
У нас постоянно что-то растет. Говорит, в какой какой-то момент у нас много чего-то.
Лебеда и одуванчики.
Да, он ей говорит, так у нас 9 месяцев в стране зима, что у нас растет? Она говорит, макарошки, кефир, курица.
Макарошки у нас растут, это известный факт, да.
И говорит, 3500 он посидит месяц, а потом пойдет работу искать. Может, говорит, не постоянно будет питаться на 3500 в месяц. А Бондаренко говорит, а если это пенсионер, какую работу он пойдет искать? Куда он пойдет искать работу? Он так и будет питаться на 3500 рублей. Потом Соколова заявляет следующее. Бондаренко говорит, я готов питаться на эту сумму, и потом выложу, давайте шоу сделаем, в интернете все это осветим, как это будет. Она говорит, я категорически против интернета, я его просто ненавижу. Тут ее ошибка. Потому что, не зная, что такое интернет, она допускает такие высказывания, за которые
и
потом
плюс
будет
она
еще уволена.
Сказала, что она мясо не ест 20 лет, и этим кичится всячески.
Я не ем мясо 20 лет. Нужно потреблять сезонные овощи и фрукты, макарошки, кефир, все равно очень дешево. Давайте не в этом году, а в следующем вернемся к этому вопросу. Мясо вам не обещаю на эту сумму, говорит она. Курицу, да, из курицы очень много блюд. Надеюсь, что это вы не выставите в интернет. Диалог не совсем рабочий, неформальный. Вы же понимаете, это моя личная жизнь. Вы не выставите ее в интернет. Этим заканчивается это видео.
Вот мое мнение, что веганы или веганы во власти — это очень опасная штука, потому что они начинают причинять добро так думая так, всем окружающим. Я не ем мясо, значит, и ты проживешь без мяса. В конце концов, куру себе купи.
И еще она утверждала, что на 3,5 тысячи рублей в месяц можно толстеть. Ну, то есть можно прибавлять в весе. Бондаренко говорит, нет. Она говорит, тогда я перенесу вам весы, вот если вы будете на это питаться, на эту сумму. И я посмотрю, как вы на макарошках-то, на кефире. У меня пойдете вширь. Он говорит, хорошо, я готов, приносите весы. Но в конце она говорит, моя личная жизнь, моя личная позиция, надеюсь, вы это в интернет не выложите.
Это выложили, естественно, в интернет.
А он ей так и сказал, я все снимаю, все выкладываю, так что... А у нее ошибка, самое главное, что она ненавидит интернет. Это, мне кажется, самая главная ошибка, это вот как можно в современном обществе, вот сейчас, 13 октября 2018 года, ненавидеть интернет. Ну, можно его там как-то не любить, но обходить его вниманием и недооценивать его, это просто огромнейшая ошибка.
Ее уволили. Мы пытались вчера целый день до нее дозвониться. Я ей написала сообщение в WhatsApp. Я видела, что она его прочла. Угу. Галочки синенькие.
Да, да.
Но, к сожалению, она не берет трубки. Может быть, потому что московский номер, не знаю. Она не берет трубки. Нашли ее декларацию. И она получает 191 тысячу рублей в месяц. Это в 2017 году. Угу. В прошлом году у нее была такая зарплата. Теперь мы можем предположить, что статус позволит провести такой эксперимент.
Ну, это все сразу стали говорить.
Да.
Но не думаю. Мне кажется, ты думаешь, у нее доход сейчас упадет настолько, чтобы питаться на 3,5 тысячи?
Проблема, просто, понимаешь, проблема-то осталась. Соколову уволили за то, что она сказала, скажем так, ее уволили за то, что ее мнение стало известно. Ну, презрительные отношения. Вот это макарошки, кефир и прочее. Ну, чтобы вы...
Мясо не обещаю, курицу она
да, с голоду не умерли, вот вам 3,5 тысячи рублей, дальше сами, как хотите, идите работать на бирже труда и так далее. Но проблема-то осталась. Проблема 3,5 тысячи рублей осталась. А я, например, знаю, что московские пенсионеры, даже вот у меня муж проводил эксперимент такой, что так как он пенсионер, то он говорит, что если за вычетом всех расходов на ЖКХ, проезд и так далее, если один человек, мужчина взрослый, говорит, что вот на пенсию можно питаться только водкой и селедкой. Ну, то есть от водки есть калории, ведь от селедки есть микроэлементы.
Ну, тут можно макарошки и предложить.
Всё. Можно
еще макарошки
предложить,
если это женщина,
да.
Почему нет? От макарошек тоже калории, и стоят они меньше, чем водка. Тем более с последними новостями, когда хотят увеличить
стоимость,
минимальную цену на пол-литра. Да,
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Саратовские власти теперь согласились расписать рацион на 3,5 тысячи рублей. Мечта, говорит от Соколова, посадить бы на 3 тысячи хотя бы на месяц. А что толку мечта? Проблема-то в этом и остается. Проблема остается в том, что 3,5 тысячи никто пересматривать не собирается. И Соколову уволили только за то, что общественный резонанс, вот фраза «макарошки», «ненавижу интернет» и так далее.
На самом деле она тоже, когда вот в этом видео разговаривает по поводу пересмотра этих 3,5 тысяч, она говорит, что их возможно пересматривать только раз в несколько лет. И что,
конечно,
к этому вопросу мы вернемся в 2020 году. Только в 2020 году появится возможность пересмотреть вот эту сумму. Бондаренко, и поэтому она, ну, то есть есть какие-то рациональные зерна в ее речи, потому что она говорит, ну, я ничего не могу сделать. С другой стороны, Жень, вот я даже не знаю, в защиту Соколова или не в защиту. Есть люди разные абсолютно, с разным доходом, с разным статусом. Есть люди, получают 18 тысяч рублей в Москве, есть люди, получают там 500 тысяч рублей в Москве. И они питаются по-разному. Не потому, что там статус не позволяет, просто у них есть возможность, они покупают дорогие продукты, они лучше, качественнее. В этом ничего плохого нет. Если человек привык питаться на 100 тысяч рублей в месяц, то вряд ли он будет его...
Ну, зачем
ясно, его,
не
заставлять?
Про него.
Зачем его заставлять питаться на 3,5 тысячи?
Нет.
Это минимум прожиточный. Ну, о чем и говорят,
конечно,
сейчас представители.
Но если чиновник говорит, что это нормально, ну, покажи пример. Докажи. Вспомни этого студента, который
нормально,
проставил эксперимент.
Нормально, но не для меня, говорит она.
Конечно. Нет, это, в честности ей не отказать. Действительно, она не лицемерит. Только говоришь, что статус не позволяет. Теперь статус, видимо, позволяет. Но это уже шутка избитая. Сколько денег вам требуется на еду? Давайте считать. 7373-948, это телефон
прямого
эфира.
Смотри, давай тогда в месяц на одного человека.
В месяц на одного человека,
и
не на семью, да.
Тут важно,
да,
знаешь, все-таки у нас Москва такой город, который вот ну, предполагает, и когда ты принимаешь пищу вне дома, это дороже.
Не всегда, нет. Есть люди, которые принципиально не питаются в ресторанах, я знаю таких людей.
Да, я знаю, но все равно что-то перекусить где-то... Хорошо, ладно.
Да, сколько денег вы тратите на еду на одного человека?
Тогда мы будем принимать телефонные звонки, и попозже, если мы сформулируем, да, голосование, может, заведем. 7373948, телефон прямого эфира. Так, секундочку, сейчас.
Абдулхамин Бондаренко молодец, Соколова стервятница. Ну, понимаете, ну, Бондаренко, как это принято говорить, хайпанул сейчас.
Да, да. А дальше-то что? Он и не скрывает
этого. А дальше-то что?
Он просто не ожидал, что такой результат будет. Он даже сам...
Я поэтому у него хотела спросить, вы злитесь на Бондаренко из-за того, что как бы вот... Никто бы не выложил запись, и было бы нормально.
Он и не скрывал, что снимает, понимаешь? Это просто она...
Это правда.
Это ее отношение к интернету, за которое она поплатилась. Вот и все. Здравствуйте, доброе утро.
Слушаем вас. Алло.
Да, доброе утро. Меня Максим зовут.
Да,
да,
Максим.
Непонятно, за что ее уволили. Абсолютно политически какой-то...
Скорее всего, она вообще написала по собственному желанию, я думаю. Мы не выяснили, она не брала трубки вчера.
Знаешь, вчера была формулировка «отправлена в отставку», а там...
А там по собственному желанию могут написать.
Это да. Или «отправлена в отставку по собственному желанию». Отправьте меня, пожалуйста, хоть куда-нибудь, на юга, ну хотя бы в отставку, да. Извините, да, Максим.
Да, просто это абсолютно политическое какое-то увольнение, чтобы народу понравилось. На самом деле я вот в армии, например, на 100 рублей жил, денежное удовольствие. Ну, плюс там какая-то еда, но, ну, может, на 1000. Вот сейчас я живу там на 20 тысяч на еду, чисто. Вот я на еду трачу, например,
20 тысяч.
А при этом вы едите вне дома или только дома готовите?
Нет, только дома я ем.
Только дома.
Вот, я абсолютно, вот я думаю, что она сказала абсолютно нормально на 3,5 тысячи, если на еду, это абсолютно человек может прожить. А вот обжираться, вот, например, как я обжираюсь, или там я могу 40 истратить на еду, в этом ничего...
Ничего хорошего нет, видимо, слушатель сказал, и куда-то делся.
Жень.
3,5 тысячи – это вот, чтобы с голоду не умереть.
Это понятно, но все равно есть текст, а есть контекст.
Угу.
Да, она ничего не сказала. Она не сказала, давайте питаться на 1000 рублей в месяц, потому что 3,5 тысячи – это много. Она, вот есть в законодательстве 3,5 тысячи рублей продуктовая корзина в месяц. Она говорит, ну да. Но
100
это
рублей
самое...
в день получается, это... чуть больше.
Чуть больше, знаешь, еще хватит на что-то, что можно за несколько рублей купить, я даже не знаю.
Есть как такие в этих в магазинах, есть вот на нижних полках все самое-самое-самое дешевое. Там, нет, правда,
там
мясо не
детей.
Обнаружено.
Нет. А, не на
ну,
кассе,
вот эти сосиски
говоришь.
За 20 рублей
ой,
есть.
Да.
И вот, может быть, нет, там половина? 5. Там 5 штук, они 25 или 35 рублей стоят. Вот, может быть, про это речь идет, конечно, не знаю. Или одни дошираки с хлебом. Так, кстати, вот питаются, я видел в магазинах, строители покупают очень много всего.
Да. И не только строители,
выжить
и офисные
можно,
работники,
выжить можно, заходят. Но насколько качество... Мы же говорим только про качество. Понятно, что если ты...
А у нас в законе написано, что вот 3,5 тысячи рублей, эта сумма обеспечивает качественное, там, рациональное питание, у нас такого
там
нет.
Речь идет о наборе микроэлементов, действительно. Да, когда разрабатывают потребительскую корзину, стараются минимальный набор микроэлементов полезных, вот этих углеводов, жиров, белков, каких-то аминокислот.
Вот, кстати, Бондаренко этой записи. А где же белки? Где белки? А она ему: я 20 лет не ем мясо, живу без белков, как видите, все нормально. Курица, курица. Говорит, да на белки не хватит, только на углеводы. На белки не хватит. Ну, если, кстати, вы не видели, видео доступно в YouTube, можете посмотреть. И возвращаясь к тексту и контексту, да, ничего противозаконного она не сказала, но как она это сказала, там даже была формулировка вчера, что она не может позволять себе такие высказывания на таком посту, тем более заостряя внимание на том, что она не по статусу, питаться таким образом не может. То есть она возвышает себя. Ну, это
над
даже сформулировать
да.
трудно. Это все в контексте того, что она говорила.
Конечно. То есть, по сути, действительно, противозаконного ничего. Речь идет только о том, что фразы, которые, возможно, говорит не только чиновник, бывший чиновник Соколова, а говорят и другие чиновники, представляющие органы
Бондаренко
исполнительной
идет
власти.
Идет на охоту к другим теперь.
Они, мне кажется, его на выходе просто на входе будут забирать все средства связи и все. В Подмосковье еда только дома на человека около 12-15 тысяч. Если не экономить, то не менее 20. Тоха Риотов пишет. Доширак дорого, там только вермишель, тогда уж купи вермишель и ешь. Абдулхамид говорит. Андрей Дыдриков. Я трачу на еду на себя 12 349 рублей. Владимир Оборотов. Пусть едят пирожные, но это опять вырвано из контекста, цитата вся звучит.
Что можно питаться на 100 рублей в день даже в Макдаке, пишет 927-й. Это вы когда последний раз туда заходили? Чтобы там пропитаться, сколько нужно денег оставить? И в день 100 рублей? Ну, сколько?
Ну, если человек ест один раз в день.
Один раз
выгодно.
В день? Один чизбургер, простите меня?
Например. Я знаю таких людей.
И они нормально себя чувствуют?
Абсолютно
они ходят?
Нормально, абсолютно. Я даже завидую, потому что человек не набирает вес уже лет 15.
Ну, я не думаю, что можно быть здоровым, употребляя...
Проходит диспансеризацию, каждый год проходит. Ну, да,
я тоже прохожу диспансеризацию, такую краткую. Знаешь, я пришла к доктору, мне говорят, хотите диспансеризацию? Они, видимо, какие-то получают страховые выплаты, ведь... Я прихожу, мне говорят, сейчас, и в меня иголки... Значит, в пальцы пошли, все у вас, все нормально, все отлично, все, сахар в крови, все. Вы прошли диспансеризацию. Думаю, боже, как все быстро, и как все стремительно, и как доступно, говорю я.
А еще, если возвращаться к Соколовой, у нее была фраза по поводу того, что вот люди большой пост держат, или как он, большой, нет, как он называется? Великий пост,
постятся,
великий пост держат, да.
Постятся.
40 дней после этого здоровее становится. Каждый год дискуссии, и каждый год даже диетологи говорят, что нет, ребята... А здесь не про здоровье речь идет.
А я наблюдаю, знаешь, что каждый раз во время поста, когда в магазин заходишь продуктовый, там отдельную полку выделяют, написано «постные продукты», и стоят они, ой-ой-ой, потому что там те же самые продукты пытаются, какие-то пирожные, или обычно, что люди едят, но при этом заменить, исключить запрещенные.
Это как про глютен, да, без глютена здесь в пост. Стоит в три раза дороже. Капуста в пост стоит 100
что
рублей.
Потому что они распечатали отдельные наклейки, где написано «можно в пост»
маркетинг,
и так далее.
Маркетинг.
Поэтому что
Так, не надо путать 3,5, путать 3,5 в месяц и 100 рублей в день. Это не одно и то же. Говорит
ну, да.
Михаил. Нет, мы про еду. Мы только про еду говорим. Мы не про ест, а мы не про проезд.
Нет,
говорим,
просто если что... каждый день покупать и на 100 рублей питаться ты не сможешь, а если курицу сваришь суп, много. Mm-hmm. Так, чтобы много было воды, чтобы там картошка там, ну, хотя бы на третью ложку попала кусочек.
Заморозил.
И тогда ты можешь питаться, ну, 3 дня, 4 дня. Ну, всегда же так было.
Суп,
если варила мама, то она варила на неделю.
Нет, вот
воскресенье вечером.
Не
так было? У меня всегда так было. Борщ был на неделю.
Я привыкла, что максимум одно блюдо на 2 дня.
С каждым днем становился вкуснее. Потому что, как известно, чем старше борщ, тем он вкуснее, сметана он становился темнее, потом, значит, желтее. Все равно к пятнице он был самый вкусный. А в субботу мама варила новый.
Вот. А если заморозить, еще дольше можно.
А сейчас, да, уже замораживают. Можно уже купить замороженное, но это дороже, да. Вы будете платить за то, что...
Андрей Спасатель напоминает, у спасателей суточные в командировках 105 рублей. Да, я знаю, что эти люди ходили себе, когда дежурили где-то на побережье Черного моря, ходили, добывали сами себе еду. То, что выловят, то и съели. Тоже очень выгодно, кстати.
7373948, телефон прямого эфира.
Здравствуйте. Сколько вы тратите денег на еду? Алло.
На еду на
ночь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдуард, меня зовут.
Да, слушаю.
Ну, на еду на человека примерно уходит, ну, если чисто покупать все в магазинах, 15 тысяч примерно.
15 тысяч в месяц на одного человека. Это вот
да,
ни в чем себя не ограничивая.
Не посещая рестораны, там, то все, ну, в принципе, да.
Это со спиртным или без спиртного?
Ну, там это без икры, конечно, без черной, там, без осетрины.
Но
ну,
с винцом
как...
без черной,
или с пивом?
С красной.
Да. С вином или с пивом, да, с алкоголем,
ну...
нет?
Ну, алкоголь-то можно такой недорогой, конечно.
В пакете.
Вот. А так, в принципе, а то, что министр, она сказала, ну, да, понимаете, она же реальных вещей-то все равно не знает. Она живет совсем в другом измерении.
Так
он
нет, по сути, в том-то и дело...
сказал, денег нет, но вы держитесь. Он же сам не понимает, сколько человек должен тратить.
В том-то и дело, что чиновница говорит, вот это же, она действительно сказала про самый-самый минимум. Поэтому ничего криминального, по сути, в ее словах нет. Ведь минимум-то есть, он действительно есть. Это не она сказала, давайте его введем. Она констатировала факт, что минимум есть, чтобы человек не умер с голоду.
Тем более она сказала, что все, что мы можем сделать, это там какие-то меры принять, его поменять. Это будет только после 2020 года.
Да.
И минимум рассчитан на то, чтобы человек кое-как продержался до того, как найдет следующую работу.
И все.
Да, 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 да.
А теперь про тех, кто любит рестораны. Вот Катя любит рестораны очень, я знаю.
Я, да, очень,
очень любит рестораны. Особенно японской кухни, правда?
Да.
Вот Роспотребнадзор закрыл 63 ресторана суши-вок в Москве.
Но это не ресторан, прошу прощения. Это сеть быстрого питания. Это даже не кафе. Это сеть быстрого питания. Вообще их, я думала, как же их назвать, когда писала новости. Вообще назвала их пунктами, как бы, ну, сеть любого питания. А там они объекты, потому что Роспотребнадзор проверял объекты. Он проверил 130 объектов, выявил нарушения. Там же 500 килограммов. недоброкачественной продукции, говорит нам ведомство. Это продукция с истекшим сроком годности, у которой не было ярлычков, а из программ по телевидению мы знаем, что там должны быть у ресторанов и у разных заведений что-то в холодильнике, на каждом контейнере должно быть число, когда он поставлен в холодильник, когда открывался и так далее, и без сопроводительной документации. Ну и кишечную палочку там нашли вкупе, в общем...
Тараканы, мухи.
Страшно было, потому что, конечно, ну, мне кажется, часто вот кто нас слушает, они что-то употребляли в пищу в этих заведениях, в этих пунктах, в этих объектах.
Я опять знаю людей, которые, питаясь в ресторанах, хотя, по-моему, у нас по законодательству, я сейчас могу ошибаться, но у нас нормы по поводу вот использования рыбы в продуктах и так далее таковы, что у нас сырой рыбой нельзя делать суши, то есть как-то она там то ли подсолена, то ли подобработана немного. Но а я знаю людей, которые после того, как сходят в ресторан японской кухни, обязательно принимают декарис в качестве профилактики.
У нас есть коллега Макс, общий коллега.
Он яйца моет, да, это известно.
Что?
Он яйца моет. Куриные перед тем,
нет,
как приготовить.
Нет, он постоянно, когда я ему говорю, что я люблю вот суши-роллы, он все время говорит, иди проверься на глисты, он постоянно меня туда отправляет, к врачу. Я ни разу не ходила, но я вот думаю, может быть, уже когда-то стоит, не знаю. Но факт остается фактом. Суши Вок — это сеть, такие обычно около метро расположенные пункты выдачи такой продукции, суши-ролл, японская кухня, типа японская кухня. Вы можете прийти, заказать, там ожидать, фактически в течение там, 20-30 минут готовят при вас, и вы уходите, либо можете там на трех стульчиках посидеть
вы
и
вот
поесть.
После этих новостей, уважаемые слушатели, пересмотрели свое отношение к таким вот, ну, забегаловкам фактически, к общепиту, и вообще питаетесь вы в ресторанах быстрого питания или все-таки нет? Потому что, опять же, я вот из собственной жизни привожу примеры. Есть у меня знакомые, которые принципиально не питаются вот в таких заведениях, а питаются, например, Макдональдс принимают, или Бургер Кинг принимает, потому что это мировая сеть, там точно все нормально с санитарными
Но люди-то наши работают, руки-то наши.
Санитарные нормы другие.
Ну какие другие?
Ну якобы они жестче. Я не знаю, правда.
У меня есть знакомые, которые наоборот, именно в рестораны, где ты можешь прийти, где вот сервис на каком-то повыше уровне, вот они доверяют больше. Хотя кто его знает, что там творится на кухне? Вот
Дмитрий Б. Коллега отравилась в Суши Вок 3 недели назад. Алексей Давыдов советует какое-то заведение на Рязанке. А там что? Там в смысле, чтобы отравиться или чтобы нормально поесть? Надо предупреждать.
Так, да, куриный... с какой целью туда идти?
Куриные яйца моют все нормальные люди, а не только Макс.
И все нормальные люди наверняка покупают специальные средства для мойки яиц. Знаешь такие?
Я, видимо, ненормальный человек, потому что я впервые от Макса только услышала, что надо яйца.
А я увидела, они постоянно, вот когда приходишь, специальные средства для мойки яиц. Там яйцо изображено, и с пульверизатором, и ты можешь помыть, и все нормально. Но я не знаю, чем вообще мыть мылом.
Это напоминает фильм «Авиатор». Это напоминает фильм «Авиатор»,
ты же руки потом не ешь. Тебе нужно действительно какое-то средство, чтобы мыть яйца. Яйца потом, у тебя микроскопическая скорлупочка, кусочек может попасть в твое блюдо из яйца. И тогда что?
У нас кислота в желудке.
Какая кислота? Вот они продаются, их моют этим специальным средством. Так же, как для пустышек специальное средство для детей.
Ну, кипяток для этого существует. Один раз мыл яйцо, и оно лопнуло.
Да как же надо давить на него, извините. Можно же слегка, аккуратненько. Ну что же вы за люди такие? Нет, ну действительно, там есть от чего оттереть. Бывают яйца такие, которые там слоем что-то наляпано, да. Они обычно там какой-то категории определенной. Мы же пытаемся уместиться в 3500 рублей в месяц. Тогда нам нужны яйца мелкие и те, которые нужно мыть.
7-3-7-3.
В местах общественного питания стараюсь не брать необработанную рыбу. Яйца не мою. Тоха, а рыбу необработанную? Я не знаю, может, есть какие-то специальные спреи для того, чтобы мыть рыбу? Ее потом обрабатывать. Мелкие — это второй категории. Сергей, спасибо, я не знаю. А те, которые грязные, вот они повыше категории должны же быть не грязные яйца. Объясните, есть какая-то тут вот подоплека? Потому что я когда открываю, проверяю набитость, я еще и проверяю на то, чтобы они были более-менее чистые по сравнению с другими упаковками, нет?
911 Сергей пишет, петелинг с сальмонеллой, это он вспоминает скандал с вот этой куриной птицефабрикой. Нет, вроде не с куриной, просто с российской птицефабрикой. 7373-948, это телефон прямого эфира. После того, что вы услышали про рестораны, вот, Суши Вок, про петелинг и так далее, ваше отношение к... продуктам как-то меняется, вы стараетесь, выбираете, или вы просто уповаете на то, что со мной этого не произойдет? 7373-948.
Да, но мы об этом поговорим через 3 минуты после информационного выпуска. Я напомню, что смс у нас плюс 7-925-48-948. Нам можно писать сообщение в Телеграме. Говорит МСК-бот в одно слово. Ну и прямой эфир 7373-948 буквально через 3 минуты после новостей.
Десять часов пять минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Подъем», и здесь в студии Екатерина Родина.
Евгения Волгина.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы, наверное, завтракаете, а мы тут про еду, червяков, тараканов. 983-я мечта, я видела в роли червяка, не ем. Еще кто-то, так, ЦО, это чего значит? ЦО, всегда чистые, это опять вопрос
это яйца,
про яйца,
категория,
наверное.
Конечно. Ты что?
А, высшая категория, понятно, извините. Роспотребнадзор, напомним, что да, он временно закрыл 63 ресторана сушевок в Москве, и там
500 килограммов недоброкачественной продукции найдено.
Да, 500. И в связи с этим у нас, конечно, к вам вопрос. Вы после таких новостей пересматриваете свой, соответственно, рацион? Может быть, решили питаться по заветам министра Соколова, который говорит, что лучше макарошки и кефир, чем суши, а потом там червячки, сальмонеллы и прочее.
На поверхности яйца и живет сальмонелла. Она не внутри, она снаружи. Мытьем просто устраняется.
Авокадо и яйца — идеальный завтрак. Еще бы идеальный авокадо найти, Рамси Болтон, и совсем хорошо.
Надо хаас авокадо, они сейчас... вкусные. Такие темные, мягкие.
Тогда не проживешь на 100 рублей в день, если только по одному
авокадо. По одному авокадо.
Все как раз.
Как раз, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Опасаетесь теперь, в подобных заведениях есть. Здравствуйте, доброе утро.
Алло. Доброе утро. Я всегда опасался, потому что я подрабатывал в советское время в ресторанах, в барах.
О, вы еще с тех времен опасаетесь.
Да, конечно, конский волос бросят, чтобы мясо до конца не съели, потом чуть обжаривают его и по новой. Это все старое. На самом деле, девочки, это лотерея. Вот у меня сын отдыхал в Гадауте в этом году. Он с женой очень сильно отравился, вплоть до скорой помощи и до капельниц. И отравились более 50 человек, в том числе и дети. От чего травились, до сих пор непонятно. То ли коктейль молочный, то ли шашлык. А мне кажется, на самом деле, там, в общем, август месяц был, все забито.
И забродило.
Чтобы народ схлынул, делают специальные эти отравления и запускают новых туристов.
Вот это теория заговора.
Я сейчас подумала, думаю, как же это гениально. Я вот вчера думала, кстати, это всегда лотерея, говорит наш слушатель. Вчера мы с коллегами за шаурмой ходили. И я вот думала, да, лотерея, но так хочется, так вкусно, но все равно я подозрительно отношусь к такой еде, и что-то меня все время
останавливает. А я смотрю всегда на условия труда, как трудятся эти.
Но ты никогда не знаешь, откуда и что. И...
Ну, нормально же, мы все вчера поели шаурму и нормально себя чувствуем.
Нет, пока нормально, да. Так а что? Еще меня мучает совесть, потому что несколько недель назад в торговом центре большом я на эскалаторе поднималась наверх, и мне открылся вид на такой киосочек, как, знаешь, ставят столы, и там продают питание посреди торгового центра. И я видела, как она достает в горшочек с обычным салатом, ну, знаешь, с землей. Она просто ее достает, не моет, она отрывает руками, которые без перчаток, просто кусок, кладет его на хлеб, сверху котлету, она делает сэндвич какой-то. То есть салат она не моет, она просто как взяла из этого пакета с землей, оторвала кусок и этими же руками берет деньги, сдачу. Но человек, который покупает, он не видит, потому что там такой заборчик. А когда на эскалаторе ты едешь, и я, конечно, подумала, что больше... Ну, я там и не покупала, никогда там ничего не буду покупать, но мне все время засело. Может быть, надо было сказать, может быть, надо было сфотографировать и снять видео, а потом отправить тому, кто держит этот ларек, этот пункт питания. Не знаю, я этого не сделала. В следующий раз дала себе обещание, что
обязательно это сделаю. На перчатки стоит обращать внимание, конечно.
На перчатки хотя бы мыть листья салата, которые в горшочке, которые ничем не прикрыты, ты покупаешь их в любом продуктовом магазине, только... лежат.
И только с грядки самые вкусные огурцы. Но со своей. Можно даже с землей. 7373948, цена рыбы охлажденной была 500, а теперь 900 рублей. И что, говорит 652-й, шаурму, понятно, 860-й.
Так, горшочек не с землей, салат выращиваю, как ботаник, говорю, Андрей Спасатель. Ну, на
гидропонике.
Нет, а что, он не грязный? Вот там же он ничем не прикрыт сверху. Его просто покупаешь в продуктовом магазине, он открытый. Это все равно, что не мыть яйца, простите.
Лучше от этого, не знаю, я не мою яйца. Я не могу успокоиться.
Я тоже не мою. Я вот думаю, когда же этот бог яйца меня покарает, но я пока еще не...
Сергей, срочно сдайте анализы на глисты. Вот если худеть срочно, если очень сильно худеть начнем, тогда стоит забеспокоиться. А так как вес сбросить невозможно, к сожалению, поэтому мы и не пойдем анализы сдавать.
Наоборот, побольше.
Я предлагаю, все, давайте к другой теме переходить.
Предложение принято, переходим.
Такой новости из мира технологий, авиатехнологий, достижения, наверное, потому что самолет сингапурских авиалиний произвел самый длинный в истории беспосадочный рейс, продолжительный все-таки. Лайнер перелетел из Сингапура в Нью-Йорк 17 часов 52 минуты. Дальнемагистральный авиалайнер Airbus A350-900 URL, как ссылка прям, приземлился, значит, в международном аэропорту Ньюарк-Либерти. Он вылетел из Сингапура в 23:37 по сингапурскому и так далее. 17 часов 52 минуты он был в воздухе. На борту 150 пассажиров, 17 членов экипажа. Авиалайнер разделен на две зоны. Бизнес-класс и премиальный эконом-класс. Ну, явно, что при таких дальних перелетах обычный эконом, ну, просто не сработает. Потому что, ну, это можно, наверное, очень сильно устать.
Почему же, если минимум... Какой-то. Если тебе нужно долететь, ты уж как... А простите, а как же в автобусах
долларов
у нас...
$2000 стоит перелет.
По России в автобусах ты едешь на море, бывало
раньше.
Ты
можешь остановиться хотя бы, а здесь ты не остановишься. Ты 17 часов в замкнутом пространстве. Мой самый большой продолжительный перелет был 12 часов, без пересадки.
Но ты имеешь в виду... Я
был
думала,
хорошо,
что ты
нравится.
Намекаешь на некомфортность, когда ты сидишь и не можешь,
конечно,
ни ноги выпрямить,
конечно,
ничего. Но
конечно,
ты можешь встать в самолете так же, как и в автобусе. В автобусе ты постоянно едешь, останавливаются для того, чтобы просить сходить в туалет, и то, да, ты думаешь, о, там такая очередь,
нет,
не
подышать
пойду.
Воздухом еще, подышать воздухом.
Сигаретами, то есть, подышать.
Не обязательно, просто рядом
просто
быть,
у меня,
и все.
Я как вспоминаю вот эти автобусные маршруты, хотя в самолете,
нет,
наверное,
это,
комфортно.
Самолет это по-другому. Мы вам прочитали не чтобы обсуждать это, а просто чтобы вам сообщить, потому что, мне кажется, это действительно достижение науки и техники. 17 часов без дозаправки, без пересадки, и все, Сингапур, Нью-Йорк. И, кстати, билеты около $2000, мне кажется, кстати, для такого перелета это не так уж и дорого.
Экономит и время.
И время, по сути, экономит, и не надо в аэропорту сидеть, и ничего из расписания, вот как вылетел, так и сел. Всё, можно четко все рассчитать. Мы с вами хотели обсудить тему с новым фильмом, а я думаю, что это новый скандал, почище Матильды, возможно, потому что режиссер Алексей Красовский, известный по фильму «Коллектор». Ты смотрела?
Нет.
Я не смотрела. Но он
вот
станет известен тем, что снимет черную комедию под названием «Праздник». И о чем черная комедия? О блокадном Ленинграде.
Лента повествует о семье, находящейся на особом положении, которая решает устроить пиршество на Новый год в охваченном голодом городе. Издание, вот «Известия», в частности, отмечает, что деньги на проект искали через краудфандинг, что желающих помочь оказалось мало, удалось собрать
деньги,
только,
да,
8% от нужной суммы, но при этом... Я много источников нашла в интернете, где сначала планировали, то есть было много новостей о том, что будет снят, потом начались съемки и так далее. Но да, и это грозит очередным скандалом кинематографии.
А, причем телеграм-каналы некоторые пишут, что сейчас принципиально найдутся какие-то люди, там это называлось люди со светлыми лицами почему-то, которые намеренно будут давать этому режиссеру денег, чтобы, значит, скажем так, показать, что искусство нельзя давить. Каким бы оно ни было.
Ну, а сам Красовский разве не понимает, когда берет такую тему?
Я думаю, что это провокация. Сейчас эпоха вот этого, я не люблю это слово, но оно все равно с языка слетает. Эпоха хайпа какого-то. Как бы ничего, сейчас буду говорить, ничего святого не осталось и так далее. Нужно просто заявить о себе. Вот была история с Матильдой. Но она была какая-то двоякая.
Она была какая-то полуестественная, я бы сказала. Потому что там не прослеживалось такое четкое желание, вот как ты говоришь, хайпануть. Ну, мне так кажется.
А здесь блокадная линия.
Тут его прослеживается.
Трагедии, да, тут трагедии. И тысячи погибших людей от голода. И на этом фоне собираются снимать фильм, черную комедию, черную комедию. 7373948. Вы считаете, что человеку, скажем так, что такой фильм имеет право на существование или все-таки нет? А самого сценария как такового пока нет. Там какой-то партийный работник, который вот, значит, в
я
таких
так понимаю,
условиях
там
будет...
образы, как да. раз город, который умирает от голода, и пиршество на Новый сытого, год человека.
Первое время чумы, фактически.
Да. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений, слушаем.
Я подумал, вот вы сказали, что вот он деньги искал, не нашел. Ну, значит, это не бизнес-проект, а это какой-то идеологический проект. Я думаю.
И что?
Ну, а идеология у нас запрещена.
Нет, это не здесь речь не идет не об идеологии. У нас кино не обязательно только Минкульт спонсирует.
Нет, смотрите, если он деньги, он искал, как вы говорите, и не нашел, и там еще чего-то он там... Значит, это бизнес-проект, как вот бизнес, да? Это провальное дело.
Ну, бизнес не обязательно... Подождите, ну а что, все фильмы, которые финансирует государство, они обязательно в топе находятся?
Так это государство финансирует?
Нет, мы просто как пример приводим. Ну, я, например, что-то хочу открыть, какой-то у меня есть проект. Я собираю у всех деньги, никто мне не дает. И что, это гарантия того, что никто не поддерживает? А вдруг выстрелит?
Вы смотрите, вы хотите сделать деньги, да? Ну, вот на фильмах делают деньги, да? И вы какой-то фильм хотите сделать, а на это деньги не дают.
А, нет. Понятно, спасибо. Может быть, знаешь, о чем слушатель говорит? Что он заранее, Красовский, возможно, полагает, что это может быть убыточный проект, но все равно хочет его реализовать по каким-то своим мотивам. Ну,
не
вот...
про деньги речь идет. Да, здесь речь, я думаю, что действительно это не про деньги. Потому что когда мы говорим о каком-то кассовом кино, а это фактически какой-то андеграунд,
да.
То кассовое кино для этого привлекается не только краудфандинг. Для этого привлекается министерство, для этого привлекаются спонсоры, рекламодатели и так далее. Здесь попытка, возможно, показать, ну, столкнуть вот эти два образа. Сытые партработники и умирающие от голода люди, жители Ленинграда. Истории были разные, но здесь речь идет именно, натыкаешься на черную комедию. Это черная комедия. Это не драма, потому что то же самое, если бы было написано, например, снимут драму о блокадном Ленинграде. Кстати, Андрей Звягинцев собирается снимать. Следующий фильм у него будет о блокадном Ленинграде. Наверняка будет драма. Звягинцев не снимает другое кино. Наверное, это будет восприниматься по-другому. Хотя Звягинцева тоже обвиняют в том, что он, ну, какой-то чернушный, что он не дает людям надежду в своих фильмах.
Но это его...
А здесь уже какой-то... А здесь другой жанр почерк. Совершенно.
7373948.
Слушаю вас. Ой-ой-ой. 0-3-4. Он выступал за счет Серебренникова, прямо вбился в подучий, говорит 0-3-4. Я, честно говоря, не знаю, выступал он за него или нет. Комедия «Священная война», вещи несовместимы, говорит Джекпот. Ну, то есть, вот опять, покусились на то, на что нельзя покушаться. Нельзя комедию снимать, черную комедию.
Давай голосование проведем.
Слушаем вас.
Голосование начнем, а потом уже будем принимать телефонные звонки. Нельзя, абсолютно нельзя. Ну, то есть вы даже себе представить не можете, как будете смотреть, как будете скачивать. Ну, вообще, черная комедия о блокадном Ленинграде для вас это просто набор слов, потому что это ну, не произведение. Вы не воспринимаете. 134-21-35, 134-21-35, 134-21-36 это как идея творца, художника, почему нет?
Искусство.
Ну, фильм, да, искусство. Опять,
искусство бывает разным.
Может быть, не одобряете, но вполне допускаете, что может существовать. 134-21-36. И телефон прямого эфира 7373-948. Телефон прямого эфира. Секундочку. И вот он, наш слушатель. Здравствуйте.
Да, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, вы сами только что как бы ответили на этот вопрос, что есть вещи, на которые нельзя смеяться. Ну, есть же такие вещи, да, вот как бы в нашей жизни.
Ну, наверное, есть, скажете вы, но найдется какой-то человек, который над ним посмеется.
Такую тему. Вот это,
ну, потому что есть информационный повод. Ну, подождите, ну...
Так не мы же принялись снимать...
Нет, я не вас обвиняю, да. А вот я имею в виду тех, которые хотят снимать такие фильмы. Они же заранее... Они,
эти люди, я думаю, что эти люди считают, что они могут показать... У них есть некий взгляд, свое, даже не альтернативное мнение, а особое мнение на то, что произошло.
Понятно. Можно вопрос один?
Да, вот, попробуйте.
Знаете, вот это самое, как бы Шарль Эбдо, или как там...
Шарль Эбдо, да.
Да, это же равносильно, она абсолютно такая того же поля ягода. Когда вот можно все, грубо говоря, оплевывать, ну, вообще...
А кто знает, может быть, он там и не оплюет ничего. Здесь же там как раз на...
Просто тут жанр контрастирует с содержанием.
Хорошо. Да.
Ну, вот смеяться можно над всем, получается, комедию можно делать на всем, на любом поводе, на любую тему. Но есть темы, на самом деле, смерть там и прочие такие вещи, вот святые. Как,
а ну, может, когда... речь пойдет о сар... может, это сарказм? То есть вы не допускаете, вот, что в такой теме может быть сарказм?
Сарказм проявлять вот в таких вещах, которые люди, еще люди живые, вы еще лет через 50, наверное, можете...
Значит, ваш ответ на наш вопрос по голосованию нельзя. Вы нельзя не воспринимаете. Спасибо большое. Нельзя. Вот мы об этом вас и спрашиваем. Вы можете так считать, это понятная позиция, но вы не можете запретить другим людям считать иначе. Это очевидно. 134, 21, 35. Не должно существовать такого фильма, вообще черная комедия о блокадном Ленинграде, это недопустимо. 134, 21, 35. Да. И 134, 21, 36. Вы допускаете, что такая идея может быть, и ее... какой-то режиссер может реализовать.
Пока мы видим здесь словосочетание, которое бросается в глаза. Это слово «черная комедия» и «блокадный Ленинград». В сценарии речь идет о партработнике и голодных людях, голодных жителях, жителей Ленинграда. Видимо, на этой антитезе фактически будет и построен весь сюжет. Пока фильм не смотрели, потому что мечта говорит, я бы хотела посмотреть этот фильм. А кто-то говорит, это ложь и навет, таких людей надо сажать. 154-й. Так... Ой, это что-то, да, не это, правда, что-то сложное. А, так, Андрей Спасатель напоминает, что есть комедия «Гитлер капут», есть комедия еще, как она называлась? Просто «Смерть Сталина» еще была же комедия.
Да, и тоже мы обсуждали.
Ее иностранный режиссер, да, снял, и тоже говорили, что ни в коем случае нельзя. То есть вот вождь, он в умах такой, поэтому ничего другого снимать про это нельзя.
Очень активное голосование, да. И оно очень неоднозначное. Поэтому продолжим еще буквально минутку. И 7373-948, телефон прямого эфира. Приветствуем слушателя. Здравствуйте, как вас зовут?
Слушаем вас, алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, как? Татьяна зовут.
Да, Татьяна, меня. Слушаем вас.
Вы знаете, я думаю, что на этот фильм отдав деньги Прохоров.
Что еще раз?
На этот фильм деньги даст Прохоров. Или Чубайс.
Но мы не знаем, кто даст. Ну, подождите. Ну, подождите. Это ваше мнение, во-первых.
А Прохорова, например.
Спасибо. Но мне кажется, это вот человек, который хочет высказаться конкретно про другого человека. Нет, мы не знаем, кто дал деньги. Там 8% всего удалось собрать. Но не об этом мы сейчас говорим. Мы говорим о самой идее. Создать черную комедию о блокадном Ленинграде. Сейчас занимается этой идеей режиссер Алексей Красовский.
У меня новое голосование созрело. Какое здесь?
Давай мы тогда остановим и подведем результаты этого. 77% считают, что недопустимо.
Недопустимо.
Недопустимо. 23% считают вполне допустимо.
Хорошо. Мы знаем, что вот Алексей Красовский собрался снимать черную комедию о блокадном Ленинграде, а Андрей Звягинцев собрался снимать драму о блокадном Ленинграде. А вот вы какой фильм скорее посмотрите? 134-21-35 драму о блокадном Ленинграде, 134-21-36 черную комедию о блокадном Ленинграде, 134-21-37 ни один из этих фильмов вы смотреть не будете. 134, 21, 37.
Голосование пошло. Три варианта ответа. Первый — драма, вторая — черная комедия, третья —
ничего,
ни один из
них.
Ничего
смотреть не будете. Абдулхамид, как начали с конца 80-х порочить историю, так продолжают. Результат — развал СССР. Желают продолжения «Банкета». Ну, то есть вы сюда что и опорочили историю, поэтому развалился Советский Союз. Ну, с вами могут поспорить, конечно.
Вот
же.
Опять интересно было бы посмотреть, не дадут снять, Тоха пишет. То есть люди пока не понимают, что за смысл, что вообще там будет. В принципе, те, кто хотят посмотреть, не обязательно хотят посмотреть, потому что им это нравится и понравится. Просто не очень понятно, что, какая задумка режиссера. Ну,
да.
Наверное, может быть, это и нацелено на привлечение
аудитории. Да, как раз об этом и речь. Как раз мы понимаем, что... сложилась определенная история, сложилось определенное отношение к тем или иным событиям. Сколько всего поднимается по поводу того, по поводу празднования Дня Победы. Одни говорят, это праздник скорби, другие говорят, что это действительно День Победы, а вы неправильно скорбите и так далее. Это постоянно, из года в год эта дискуссия возникает. Вот здесь, мне кажется, идея вот этого Красовского режиссера снять фильм о блокадном Ленинграде, она снова вот эту дискуссию рождает. Как можно снимать фильмы о прошедших событиях? Скажем так, как можно смотреть на фильмы о тех или иных событиях? Черный юмор в историческом контексте — это всегда глумление, Рудольф Шнапс. Так, сытно питаться в парк... Ой, это тут что-то. Антон, вы нас в повторе, что ли, слушаете? Столько хайп в последнее время по поводу и без. Все попытки не вызывают интереса совсем, говорит Алексей.
Давай напомню голосование. Да. 134-21-35. Скорее вы посмотрите драму о блокадном Ленинграде. 134-21-36. Вам интересно будет черная комедия. И третий вариант. 134-21-37. Ни один из подобных фильмов вы смотреть не собираетесь. Голосование продолжается.
Да, 652-й, еще минутку подержим. лучше спросить и у прокатчиков, купят они такую комедию для проката или нет. Я думаю,
а
что...
тут даже не обязательно ее выложить в интернет.
Это андеграунд.
Это как, или интернет, вспомните, да. Соколову, не открещивайтесь, интернет везде, повсюду, он течет вашей кровью.
Голове.
Да и вообще везде, он вас, он внутри. Интернет. Сейчас уже регулировать пытаются, задумываются над тем, как все это привести, потому что там такой хаос в этом интернете. Там все, не обязательно прокат, не обязательно кинотеатр, не обязательно какие-то устраивать вечера, чтобы показать этот фильм. В интернет выложи, все там будет.
Кино будет у плохой партийной верхушки, говорит 287-й, 983-я мечта настаивает, что мне оба интересны, но у нас нет четвертого для голосования варианта, к сожалению. Так, про прокатчиков, да, действительно, что или интернет, или андеграунд, который не требует вот эти вот разовые показы, которые не требуют серьезных затрат и так далее. То есть это вот для своей особой аудитории, как, возможно, думает режиссер, высокоинтеллектуальной аудитории, которая поймет его творчество.
Ну, так да. Любой режиссер нацелен. У меня аудитория самая лучшая и так далее. У нас идет голосование. И давай 7373948.
Да,
телефон прямого эфира. Доброе Алло. Утро. Как вас зовут?
Угу. Здравствуйте, Вась.
Да, Вась.
Ну, я думаю, что прежде всего любой режиссер, который остается вот в этом негативе, ему выгодно оставаться непонятым гением, чтобы о нем все говорили, либо раскритикованным во всех ипостасях. Поэтому, как говорил великий Бернард Шоу, чтобы стать знаменитым, надо быть великим мучеником. А по поводу всех критиканов, большевиков и партийных работников и Сталина, я хочу сказать, что благодаря им на многих из них не хватило ни газовых камер, ни крематорий,
ни
крематориев у Гитлера.
Понятно, начинайте. Джекпот. Люди хотят посмотреть, потому что не знают, что это такое. Мы с таким сочетанием еще не сталкивались, и людям это любопытно. Ну, то есть это другой взгляд, о чем мы и говорили. Мы же не нельзя однозначно предполагать, что там будут смеяться над умершими людьми и показывать хронику и смеяться над ней. Смотрите, они везут завернутое в тряпочку там, тело ребенка, например, погибшего от голода. Мы пока не знаем. Но пока вот это словосочетание, оно вызывает, конечно, у многих, наверное, раздражение, что там с итогами.
Итоги голосования на драму о черном, драму о блокадном Ленинграде. Да, готовы посмотреть 25%, угу. Четверть наших слушателей, только 4% готовы посмотреть черную комедию, и 71% вообще бы не смотрели ни один из подобных фильмов.
Ну и тогда к другой теме перейдем. Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, а коротко НАСА, Джим Брайденстайн, заявил, что, несмотря на аварию с Союзом, он не сомневается в надежности российской космической техники. Он отметил, что инцидент с Союзом говорит о необходимости альтернативных вариантов для осуществления пилотируемых пусков. 11 октября, напомню, после взлета ракеты-носителя «Союз», которая должна была запустить к орбите пилотируемый корабль «Союз», произошла авария, экипажу удалось приземлиться в казахстанской степи. Алексей Овчинин и американец Ник Хейк не пострадали, хотя испытали серьезные перегрузки. Авария стала первой в истории пилотируемой космонавтики в современной России. После инцидента вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что американская сторона с пониманием отнесется к случившемуся. Видимо, теперь мы и видим, как раз вот слышим эти заявления представителя НАСА, который говорит... Всякое возможно, но союзы все равно надежны.
Космос все-таки это такая определенная область. Вот космос манит. Он всегда вот человека манит.
Или манит.
Манит, да, манит. Что там такое. Как, и когда говорят, что да, какие бы отношения ни были у нас с Америкой, все равно в космическом плане там и космонавты-астронавты дружны и вместе летают на миссии. И тут, когда мы слышим слова поддержки, ну, это же не прекрасно. Это же, мне кажется, вообще, когда у нас аварии с Союзом, когда у нас постоянно то дырка, то мы...
Кстати,
космонавтам...
они еще должны на этом продырявленном корабле вернуться на Землю.
Да, ну, там вроде бы все заладили. Да. Нам главное понять-то, откуда эта дыра, что произошло. Если это произошло не на производстве, это не производственный брак, то, значит, это кто-то специально взял что-то, продырявил. Mm-hmm. Как это вообще могло произойти? И те люди, которые должны были сейчас полететь, они объективно, то есть они там не были, когда обнаружена дырка, они должны были облететь бытовой отсек снаружи, mm-hmm. хотя это
посмотреть,
не предусмотрено
да.
вообще планами, посмотреть, что там происходит, может быть, какие-то улики найти. Теперь эти люди не полетели из-за аварии, и вроде бы как у нас космос, ну, такое настроение, когда говоришь уже про космос у нас, про Роскосмос даже, настроение падает. И тут глава Национального управления США
да.
по аэронавтике, исследованию космического пространства, глава НАСА выходит и говорит, все равно Российские союзы самые лучшие. Когда уже ты сам в себя не веришь, в тебя верят американцы.
Объективно, что ракета хорошая, но проблема, видимо, в сборщиках теперь уже. И Айрат правильно замечает, дыра, да, спасибо, Айрат, дыра не в спускаемом модуле, а в бытовом отсеке. Это разные вещи. Да, да. Тут сразу вспоминают челноки американские, что если бы, например, летели на Буране, повторили бы трагедию Челленджера США, возможно, поэтому нас и говорят, потому что у них трагедии были страшнее. У них погибали целые команды в этих челноках. Я предлагаю тему обсудить через 3 минуты после информационного выпуска. «10:35. Время столичное. Екатерина Родина.
И Евгения Волгина. Доброе утро.
Мы продолжаем. Глава НАСА выступил в поддержку фактически русской журналистики, хотел сказать, русской космонавтики. Он говорит, что несмотря на аварию с ракетой «Союз», он не сомневается в надежности российской космической техники и ожидает, что американские астронавты снова смогут полететь к МКС. По его словам, нет признаков того, что следующий пилотируемый пуск к МКС может быть отложен. В декабре он планируется, но вот, по-моему, 2 дня назад появлялись сообщения, что МКС вообще может быть законсервировано на какое-то время.
Это все сообщения со ссылкой на источники. И накануне тоже и РИА Новости, и ТАСС. Очень много было сообщений, опять же, со ссылкой на источники, которые не подтверждались, что перенесут, что поменяют «Союз» на другой.
Но мы понимаем, что эти источники, там, ракетно-космическая отрасль...
Они отражают то, что сейчас идут дискуссии и обсуждения.
Конечно. Что может быть и как сделать. Самые серьезные последствия и последствия, которые можно каким-то образом нивелировать. Джекпот предполагает, что главе НАСА может достаться за эти слова в Штатах. Я думаю, что он уже готов к работе в России. Здесь речь не о политике идет.
Смотрите, тут еще глава миссии МКС в НАСА Кенни Тодд еще говорит, что США гордятся сотрудничеством с Роскосмосом. Эти отношения продолжают развиваться. Нет, они все, вот кто с нами сотрудничает, они все просто...
Санкции не касаются космоса, отметить.
Я вот и вначале говорила, что космос — это определенная такая история, где у нас сотрудничество на определенном уровне, никогда вот не было каких-то таких острых заявлений, потому что, наверное, все понимают, что друг в друге нуждаемся мы пока. Пока у нас нет альтернативных, у американцев нет альтернативных путей доставки людей в космос, поэтому сотрудничество очень много дает.
Даже пока космическая сфера фактически одна из немногих, которые обошли санкции, потому что американцы летают на наших же, это контракт, это коммерческие услуги фактически, которые предоставляет Роскосмос, Россия, Соединенным Штатам Америки, летают, платят большие деньги, по-моему, 12 миллионов долларов стоит, что ли, лишь, не помню какую цифру, кстати, сколько стоит вот дорого. Это место, дорого стоит, да. И, по сути, «Союз» — это надежная ракета, которая доставляет туда. Пока, конечно, есть «Фалькон», которым занимается SpaceX, которым занимается Илон Маск, но пока это все тестовый режим. Есть «Дрэгон», единственный вот этот грузовой корабль, который коммерческий, который доставляет пока грузы. Но до пилотируемых запусков пока американцы не дошли. И они сотрудничают с Россией, и также по поводу двигателей, там тоже вот санкции не применяются, потому что в двигателях тоже нуждаются американцы. Вот если, смотрите, НАСА верит в русскую космонавтику.
Больше, чем мы сами или нет?
А вот здесь интересно. 134-21-35, давай голосование запустим. Вы верите в русскую космонавтику, несмотря на то, что происходит? Вот падали спутники сначала, вот несколько было протонов.
Все равно мы лучшие.
Да.
Мы лучшие.
Давай, вы верите все-таки. Вы верите в русскую космонавтику? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36, потому что вот эта авария с «Союзом», хорошо, что все остались живы, она такая, ну, точка экстремума фактически, 134-21-36.
Фактически авария подорвала ваши отношения, ваше доверие, и вот сейчас вы, может быть, в неопределенном таком состоянии находитесь, как относиться к Роскосмосу, к космосу. А, голосование запущено, оно идет, 7373-948, телефон прямого эфира.
Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, девушка.
Да, как вас зовут?
Я Андрей из Королева, я там работал. Вот подумайте, это же огромный социальный проект. Куча народу кормится вокруг этой МКС. Как в России, так и в США. Вот куда всех этих людишек девать? Станция абсолютно не нужна, бесполезна, практического смысла в ней нет.
Почему? А как же научные эксперименты, которые они там ставят?
Какие-то научные эксперименты там из пальца высасывают. Самая большая проблема, как говорил мой приятель, который пишет вот эти вот, написать им программу и занять их там чем-нибудь, кроме походов в сортир там и сверления дыр, ну, чтобы люди не скучали. все уже, нет, там не нужна там никакая наука, это все можно проделать.
А как же космические войска, развитие в этой области, вот сколько в Америке?
А у нас запрещено введение оружия.
Ну, подождите, ну что будет дальше, мы там не знаем, а вот мои дети, внуки будут в какое время жить? Неужели вот космос, вот вообще как область, как отрасль, вообще как науку бросать и не развиваться?
Космос бросать не надо, бросать людей посылать в космос, потому что распрекрасно можно в космосе работать роботами.
Угу.
И изучать серьезные вещи, а не курочки там перепили.
Но они же изучали, помните, вот эти два близнеца. Они же тоже биологи заинтересованы в этих экспериментах.
Да, вот из пальца высосанный очередной какой-то эксперимент, чтобы ребята чем-то занимались.
Но это получается, вы рассчитываете больше на какой-то план, который должен приносить сразу или деньги, или мгновенные результаты, а если этого не будет, то к МКС не надо никого посылать.
Нет, я рассчитываю на космическую связь, я рассчитываю на космическую навигацию, я рассчитываю на исследования дальнего космоса.
Вот, а разве МКС, и это не одна из ступеней перед изучением дальнего космоса с людьми?
К Луне, да, Рогозина,
к Марсу.
Нет?
Нет, никаких чистых экспериментов там проводить нельзя, потому что там ходят в портянках люди, топают, нарушают центр масс станции, дышат, заражают.
Спасибо.
Нет.
Спасибо большое.
Понятно. Спасибо.
Я вот настолько не согласна. Мне кажется, человек везде должен стоять вот на первом месте, и куда бы, где бы...
Ты считаешь, человек — венец природы?
Не, вообще венец творения, но это да, это понятно, но просто человек в космосе, роботы в космосе. Кто? Напомни мне два робота, которые скакали.
Японцы.
Японские, да. Я думала, все японские
или
китайские.
Это же тоже
классно,
но представляешь,
нет,
запустили
они классные,
роботов
да,
к астероиду.
Замечательно. Они первый раз да, поскакали по его поверхности, сделали снимки, которые передали. Да, но без человека в космосе я не знаю. Вчера, кстати, была новость о том, что биопринтер, который должен был впервые быть направлен на МКС, чтобы вырастить элементы хрящевой ткани человека, он, к сожалению, сгорел в атмосфере вот при этой аварии Союза. А так, вот такие эксперименты, просто слушатель напомнил о том, что они там занимаются непонятно чем. Мне понятно чем. Почему нет? Почему нельзя в космосе проводить эксперименты, какие мы проводим на Земле?
024, если американцы довольны сотрудничеством, значит, выгодно разводят наших на деньги. Ой, а американцы еще те щитоводы. И уж точно они не будут заниматься тем, что им невыгодно. Или там, параллельно разводить кого-то. В конце концов, американцы платят, чтобы их доставляли до МКС. Пока они не придумали ничего лучше Союза. И пока, более того, у нас разрабатывается Ангара, но пока у нас действительно вот разработки Советского Союза и вот это вот, ну, как-то обновление вот этой ракеты периодически
ну,
происходит.
Ну, вот запас закончился, великий немой пишет. Мы не лучшие, мы единственные, джекпот. Верю в советскую космонавтику, Андрей Спасатель, в российскую не верю. И у нас голосование идет. Все равно ваша вера сильна в российскую космонавтику. 134-21-35, да. 134-21-36, доверие подорвано, вера подорвана после заметных событий предыдущих месяцев.
Елена Искунцева
и
говорит,
Лидера.
Девочки, почему вы это называете космосом? Это околоземная орбита, там еще атмосфера Земли присутствует. Ну, они же космонавты. Они астронавты-космонавты. Ну, почему? Они же в космос летают,
если
правильно? Выходят
если,
в открытый космос.
Если так придираться...
Нет.
Ой, как... Мне правда же плакать хочется. Ну, неужели? Я все-таки хочу, чтобы проголосовало больше. Я вот сейчас за первый вариант ответа. 134-21-35, вы верите?
В русскую космонавтику,
в российскую космонавтику, да. 134-21-35, нет. 134-21-36.
Потому что я помню вот эти многочисленные заявления два дня назад, о том, что как раз была моя смена, когда вот эта ракета упала, вот эта авария произошла. Сразу и телеграм-каналы, и Фейсбук, и Твиттер, и официальные ленты с экспертами стали говорить, что да, показала, по крайней мере, себя, мы по-настоящему проверили систему вот эту аварийную, которая сработала и которая спасла космонавтов. Но все остальное — это большое, это огромная имиджевая потеря у Российской Федерации. Потому что одно дело, когда теряются грузовики, которые грузы, мусор возят туда-обратно. А другое дело, когда уже с людьми. Потому что мы помним американскую трагедию, когда погиб целый экипаж. Вот. И тогда как раз они прикрыли эту систему и поняли, что выгодно сотрудничать с Российской Федерацией, потому что то, что создали советские конструкторы, пока ничего лучше не придумано. А тут вдруг...
все-таки, Жень, разные тренинги, психологические тренинги, они все-таки пошли вот оттуда, из США. И сейчас, когда американцы понимают, что у них единственный вариант попасть на МКС — это Россия, и когда Россия сама в себя не верит, а это показывает голосование наше, по крайней мере, оно такое необъективное, но все же они не имеют права по-другому заявлять, потому что если не, ну, они поддерживают...
У них просто ничего нету, у них нет альтернативы.
Поэтому они должны вселить уверенность в нас, как главных их путеводителей туда, потому что туда они без нас пока не попадают. Голосование. Итоги. 39% наших слушателей верят в нас. 39%. Ну, в нашу космонавтику. 61% наших слушателей нет.
А тем временем на ленте пришло сообщение, что Госкомиссия по расследованию причин аварии с ракеты «Союз-ФГ» не создавала специальную группу для изучения возможности консервации Международной космической станции. Вот. Это официальное заявление Роскосмоса. Вопрос консервации сейчас не рассматривается. Тем более, что есть союзы, как сказать, в запасе, что ли, уже построенные союзы. Я думаю, что сейчас, по крайней мере, просто тщательнее будут проверять. Потому что, когда упал «Прогресс», оказалось, что там плюс с минусом перепутали. Теперь, говорят, плохо закрепили вот эти блоки один от другого. Ударился, давление повысилось, все сбилось и разлетелось. Возможно, просто что-то там на земле, что-то вот надо в конструкторском бюро провести какие-то.
Очень интересно, откуда взялось отверстие, эта дыра в бытовом отсеке космического корабля. Мне очень интересно. Все-таки это случайно, это намеренно, это какой-то осколок, что произошло. Надеюсь, что это когда-то выяснится, а выяснится после того, как специалисты доберутся на МКС новые.
В декабре, говорят, это должно произойти.
Хорошо, все-таки. Если это будет поэтому так, посмотрим. Если все будет нормально, и запустят, выяснят причину, и все наладится.
Про искусство?
Про искусство. Искусство такое, что...
Это новое слово. Я думаю, что это новое слово, правда.
Новое
это вот современное
слово,
искусство
когда
настоящее.
Ты придумываешь, как выкрутиться, чтобы то, что ты придумал, стало большим искусством, чем то, что было ранее. Я вот это так для себя представляю, потому что все мы помним историю с Бэнкси, когда он выставил свою картину, и когда... Последний
удар молотком был.
Удар молотка, что ее покупают за бешеные деньги, прозвучал. Шреддер сработал, встроенный в основание картины, в ее рамку, и картина на полоске разрезалась. И вот эти по всему миру распространенные фотографии в интернете, когда люди с замиранием смотрят, это вот похоже на какую-то постановку, на какую-то театрализованную сценку, но это реальность наша с вами. И потом устроители аукциона думали, как же это так сделать? Ну, то есть тот человек, который согласился заплатить бешеные деньги за эту картину, согласится ли он дальше ее покупать, или все-таки сделка не состоится? Что вообще происходит и как выкрутиться? Придумали, ну гениально же, молодцы. Теперь назвали по-другому, и теперь будут подавать по-другому то, что осталось от той картины Бэнкси.
Работу будут показывать в мусорной корзине. По крайней мере, они не выбросили эти остатки вот этого полотна, бумаги. И решение как раз нашел вот этот аукционный дом Сотбис. И они просто решили в мусорную корзину вот эти вот остатки сбросить, и все, и, видимо, в таком виде
есть ли тут смысл?
Вручить.
Была девочка с воздушным шаром, была девочка. Теперь это любовь в мусорной корзине. Она отпустила шар, потеряла любовь. Или шар лопнул, и то, что осталось от шара, она выбросила в мусорную корзину. Она выбросила свое сердце красное, поскольку ассоциация с красным шаром. У меня взрывается мозг. У тебя нет?
Я к современному искусству отношусь очень осторожно. Но, пожалуй, Бэнкси действительно меня поразил. Он следует вот действительно собственным заветам. Это неизвестный художник. Ну, в смысле, он никому не показывается.
Да, ну там были, конечно, публикации.
Были догадки какие-то,
и где он учился, и что
он смеется откровенно над теми людьми, которые вот бешеные деньги готовы за это платить, и говорит, что искусство мимолетно, и что вовсе то, что он делает, это не искусство, а люди наделяют, как-то олицетворяют или оживляют то, что он пишет, давая за это деньги. И вот уже нам картинку присылают, да, кто-то оригинальный нашелся, и
это раньше, в нашей молодости, мне кажется, были такие маечки, помнишь, мы же резали специально.
Мы сейчас молоды.
В юности.
В детстве даже, я бы сказала. Когда мы были подростками, да, Жень, ты помнишь, ты носила такие майки?
Нет, я такие футболки. Майки не носила, но футболки такие помню. Футболки подрезанные, до груди подрезанные.
Разрезанные на полоски, и можно было из них косички плести или просто каждую закручивать в узелок, и таким образом ты ходишь, ну, это летняя такая форма одежды для девочек была, для подростков.
Да.
Да, присылать такую фотографию. Но смотрите, продолжение этой истории. Вот у нас получилось из девочки с воздушным шаром картина, даже арт-объект, это уже не картина, под названием «Любовь в мусорной корзине». Эти полосочки в мусорную корзину положили, и за них отдал тот же покупатель, кто изначально картину покупал. Он отдал 1,4, ну, в общем, 1 миллион 400 тысяч долларов покупательницей. Покупательница, значит, это женщина, стала коллекционер из одной европейской страны и так далее. Ну, а Бэнкси, что? Он опубликовал в Инстаграме видеозапись уничтожения картины сразу после продажи с молотка. Это была его задумка. Оценить любовь в мусорной корзине можно будет свободно в Лондоне, если вы будете в галерее Сотбис, если в эти дни.
А еще мы с вами хотим обсудить тему, у нас немного времени остается. Сейчас это стало очень модно, а некоторые женщины говорят, я разделась во имя там чего-то. Сирена Уильямс недавно была. Я разделась во имя там, или равноправие, или еще чего-то. Теперь принцесса Евгения, это из британской вот короны, она накануне вышла замуж. А для церемонии невеста выбрала белоснежное платье с длинным подолом, которое открывало ее спину. И в этом не было бы ничего необычного, если бы журналисты не обратили внимания, что она оголила спину ровно настолько, насколько нужно было показать шрам на спине. Вот, ну, большой такой шрам.
Он большой, 15-20, и я бы назвала, наверное, его... Он... Можно смелость такую взять на себя, называть его красивым? Это такая полоска, не совсем ровная, но при этом она так... Ну, не знаю, мне кажется, логично вписывается. Вот. Я просто не плохо отношусь к шрамам, если уж они случились, если этого не избежать, если после каких-то операционных вмешательств и так далее. Но в этом нет ничего противного, ничего ужасного. Так вот, принцесса Евгения специально попросила сделать платье и глубокий вырез таким образом, чтобы показать свой шрам вдоль позвоночника. Когда ей было 12 лет, она перенесла сложную операцию из-за сколиоза, долго стеснялась своего шрама, а потом говорит, это трогать способ почтить людей, которые помогли мне вылечиться, и поддержать детей и подростков, которым тоже пришлось через это пройти. Я думаю, мы можем менять представление о красоте и показывать свои шрамы. Мне правда кажется, это очень важно.
Вот я не очень понимаю, честно говоря, вот, может быть, рассуждаю как консерватор какой-то. Я не очень понимаю вот этого веяния. Мы должны одеться в черное, чтобы поддержать участниц МИТУ, к которым домогались. Я не очень понимаю акции «Я должна раздеться, чтобы восславить феминизм».
Нет, а если не раздеться? Не
вот это, показать это шрам.
Аналог.
А зачем акцентировать внимание?
Ты, вот хэштег, помнишь? Мне не стыдно.
Мне не стыдно,
вот
я
мне
помню,
не стыдно,
да.
И все писали, мне не стыдно, что я там что-то сделал, кто-то сделал. Ей не стыдно, что она перенесла... Ей не стыдно показываться на людях со шрамом на спине. Вот ей не стыдно. В этом нет ничего плохого. Шрам есть шрам. Он не уродлив, это нормально. Вот она это показывает. Таким образом, поддерживая других, кто, может быть, стесняется своих шрамов и носит закрытую одежду непонятно зачем. Вот.
Ну, это разве может сподобить людей и сказать, что это не стыдно? Вообще, зачем акцентировать на этом внимание? Я не очень понимаю. И почему демонстрация собственного тела – это сигнал к каким-то благотворительным... Это фактически способ устроить какую-то благотворительную акцию,
потому
показать собственное тело.
Потому что когда ты смотришь это ярче, воспринимаешь по-другому, когда ты видишь картинку, когда ты слушаешь, все равно это не так. Тебе могут говорить все что угодно в одно ухо, могут говорить оппоненты той позиции другое в другое ухо, но когда ты видишь, картинка действует на мозг ярче.
Действует ли? Вы принимаете такие акции, уважаемые слушатели, или нет? Мне просто иногда кажется, что это может достичь каких-то вот, знаешь, не могу подобрать слово, ну, как, скажем так, достичь того, о чем, может быть, эти люди даже и не догадываются, каких-то последствий особых. Ну, то есть, ну вот ты, хорошо, ты разделась, показала свой шрам. Да. Дальше. И что, ты помогла этим людям? Или что?
Те люди, которые имеют подобные шрамы, они не будут стесняться и не будут...
А с чего она взяла, что люди стесняются?
Ну, потому что
дети стесняются всего, подростки стесняются сами себя.
Нет, а почему? Ну, дети перенесли, просто она в детстве перенесла эту операцию. Да. Возможно, когда человек вырастает, он начинает стесняться каких-то шрамов. Ну, тут, может быть...
Подростки, в принципе, стесняются сами себя.
Может быть, шире тут идея, и не стесняйся своего тела, в принципе, каких-то...
О, мы сейчас к бодипозитиву его перейдем.
Каких-то особенностей, у которых других нет этих особенностей, я не знаю. Не знаю, вот, ну, сделала то, что сделала британская принцесса Евгения. Вот можно только одобрять или осуждать.
А Жора говорит, это эстетическая проституция, никакой политики. А как насчет шрамирования, напоминает джекпот? Ну, когда люди действительно делают шрамы, чтобы показать. Это... Я понимаю, почему люди делают татуировки. Они показывают. Они показывают действительно что-то. Может быть, это для них символ какой-то и так далее.
А я вот не понимаю, что, зачем делают татуировки. И, ну, и шрамы не понимаю. Шрам уж, если он... Так случилось, что он у вас появился, но есть и есть. Просто нет смысла стесняться, и нет смысла его демонстрировать постоянно, чтобы вы какие-то вызывать. Ну, это мое.
Она призывает к чему-то. Она почему-то она призывает таким самым, не стесняйтесь. Может быть, действительно, она
поддерживает детей-подростков, которым тоже пришлось пройти через это. Мы можем менять представление о красоте, показывая шрамы. Она призывает... а не стесняться своих шрамов. Все, вот я бы на этом остановилась.
Мечта говорит, чтобы не было так больно, надо выставить на показ. Но чтобы не стесняться, надо для начала самого себя убедить, что это не проблема. Ну, к психологу сходить, например.
А зачем, если есть метод? Если она лучше психолога, может помочь десяткам, сотням? Не знаю.
Может,
но она уверена, что может. А уверенность, она придает сил, по крайней мере, ей. На нее смотрят другие дети-подростки, нет, взрослые, которые перенесли в детстве подобные травмы, подобные операции. Они будут не стесняться этих шрамов. Не знаю. Но тебе, ну, ты бы не впечатлилась.
Я не обращаю внимания. Я, честно, не обращаю на это внимания. Вот для меня, когда вот эти женщины одевались в черные платья и говорили, мы таким образом, голливудские актрисы, мы таким образом поддерживаем акцию МИТУ, я вспоминаю, что были у меня какие-то скользкие истории там, в молодости и так далее, когда ко мне люди приставали и так далее. Но я просто давала отпор. И для меня нет вот этого... Я не чувствую себя единой с этими женщинами, которые надевают что-то черное или раздеваются во время чего-то.
У тебя это не травмировало. А есть люди, которые постоянно об этом думают, которые с этим живут. Но знать, что ты не одна такая, что есть масса других, в том числе женщин, кто думает также и испытывают подобные чувства, наверное, это поддержка какая-то. Это вот как глава НАСА поддерживает Россию. Какая-то поддержка знает, что ты не один такой. Что у меня тоже есть шрам на спине, у меня тоже есть шрам на руке, у меня тоже есть шрам на сердце, и я этого не стесняюсь.
955-й, женщины западают на шрамы мужчин. Здесь равноправие действует.
А мужчины на шрамы женщин? А то у меня вот на ноге есть, а...
Ну, ты же замужем.
Да, понятно.
Вот, все нормально, значит. Есть еще, кстати, раз уж мы про тело заговорили, в завершении нашей программы женщина предложила, внимание, унижать толстяков и навлекла на себя гнев толпы.
Что это за женщина? Расскажи мне про нее.
Пользователь форума Moms.net, не знаю, форума, я же матери, что ли, какие-то, не знаю, под ником таким-то предложила унижать полных людей, чтобы те начали следить за фигурой. Однако остальные посетители площадки выразили негодование. Ну, то есть вот есть у нас адепты бодипозитива, а есть у нас адепты, которые ненавидят бодипозитивных
людей, видимо. Я очень хочу провести голосование.
Давай.
Вот, например, у вас есть проблема, ну, такую проблему, которая, о, боже мой, как-то это как-то... Ну,
с лишним весом.
Ну, ладно. Ладно, давай. Я просто хотела обширнее, как-то не указывая на... Ну, хорошо, у вас проблема с лишним весом. И вот какой-то человек, незнакомый, вам говорит, о, тебе бы похудеть. Или другой говорит, да все хорошо, ну вот чуть-чуть скорее... Ну, то есть вам пинок, он дает силы действовать и двигаться к своей цели, чтобы похудеть, или наоборот...
Вас это вдохновляет или вас это расстраивает, да, чтобы...
Да, давай.
Давай.
Значит, пинок такой волшебный от других, такой оскорбительный.
Когда вы слышите, тебе нужно похудеть. Да.
Он такой оскорбительный, неприятный. Вот вам он даёт пинок действовать, и вы намерены что-то себе исправлять. Да, 134-21-35 нет, наоборот, вы заказываете пиццу. 134-21-36, 134-21-36. Когда слышите замечания с стороны, что вам нужно похудеть, вы думаете, что завтра начнете? Вот и прямо сейчас сварю гречку. 134-21-35 или 134-21-36. 1.36, закажу пиццу.
Потому что здесь люди пишут, я чуть не совершил самоубийство после того, как меня публично унизили из-за ожирения, сомневаюсь, что я единственный. Вы даже понятия не имеете, через что проходят эти люди. А у одного из моих любимых учителей был избыточный вес из-за проблем с щитовидной железой. Это была не его вина, публичные упреки ей не помогут. Но мы должны доказывать, что есть люди, которые очень любят жалеть себя.
Да.
И они не воспринимают критику вообще никак.
И?
Поэтому ты никогда не сможешь быть уверенной, что твои любые слова человек воспримет не так, как ты на это рассчитываешь.
Конечно.
То есть, когда мы говорим действительно о каком-то, это буллинг называется, да, в сети теперь, буллинг, когда травят кого-то, это действительно недопустимо. Но если есть человек, который травит, должен ему встретиться человек, который не воспринимает вот это все, или воспринимает не так, скажем так, не обижается, на что, возможно, рассчитывает тот, кто пытается обидеть.
У нас немало, не так много времени, поэтому мы подводим итоги голосования. 14% наших слушателей говорят, что они действительно после такого замечания возьмутся за себя. И 86% наших слушателей сразу же, тут же после этого замечания закажут пиццу.
А что сделаем мы? Мы завершим программу. Екатерина Родина.
И Евгения Волгина. Хорошего вам дня, лучшего настроения и золотой осени за окном.
Всем счастливо.